Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, среда, сентябрь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 86.07, доллар 72.93, нефть Brent 74.12 и пара биткоин-доллар 47 012 долларов 74 цента за один биткоин. YouTube-трансляция, к которой вы подключаетесь, идет у нас на YouTube-канале «Говорит Москва». Также ссылка есть у меня в Telegram «Гудошников». Это мой Telegram, вот он сейчас там высветился даже на экране. Заходите спокойно, смотрите и пишите, и комментируете. Наконец-то я попал на стрим, а не на запись, пишет «Ух, Бити». «Доброе утро», пишет Света, «Доброе утро». «Красавчик какой, Алексей, ах». Вот так вот пишет Наталья, спасибо. «Челси, Зенит, 1-0». Пишет Максим. Ну да, ну да. К сожалению, это так. Ну, почему я говорю к сожалению? Не потому, что я такой болельщик «Зенита» ярый какой-то, а просто когда «Челси» «Зенит», конечно, хочешь, чтобы побеждал «Зенит», а не «Челси». Хотя наверняка есть такие люди, которые скажут, да нет, не хочется, чтобы «Зенит» побеждал в любом случае «Челси». Лучше я поболею за «Челси». Ну нет, я, конечно, хотя за «Челси» можно болеть как за своих практически, да, но вы же знаете... Ну, вы же знаете этот секретик. Кстати, насчет нашего YouTube-канала, так скажем, скромного, мы потихонечку набираем, и вот уже 15,9 тысяч подписчиков, скоро будет 16, можно будет праздновать, поэтому вы можете спокойно брать да подписываться, это будет очень хорошо. А то мне докладывают здесь, что вы такие заходите, смотрите, и ну, вам удобно. Надо подписываться, дорогие друзья, надо поддержать любимую радиостанцию, что ж там. Почему пара биткоин-доллар, но не пара нефть-доллар, не пара рубль-доллар, это интересно, пишет Виктор Корга. Ну, в принципе, да, все правильно, это пара рубль-доллар и правильно пара нефть-доллар. Вы абсолютно правы, Виктор. Ну, как-то так. Сегодня за «Спартак» тогда болей, с поляками играем, пишет Андрей. Все, будем болеть за «Спартак» тогда. Я на ничейку ставил, жалко, что «Зенит» проиграл, пишет Юрий. И вот опять говорит «Москва», Алеша держит себя в руках и нам чего-то рассказывает, но нет... Ну, нет такого закона, пока он говорит и показывает. Говорит и показывает. Москва говорит и показывает. Уху! Эдмон говорит, есть ощущение, что это какое-то такое, знаете, что-то в стиле пикника. И вот опять говорит Москва, Алеша держит себя в руках и нам чего-то рассказывает. Ну, что-то такое, да? Алеша, вопрос. А похотливая тетка тоже в конце эфира говорит, да прибудет с вами сила, кто у кого украл или это домашняя заготовка? Что за похотливая тетка, сельский, я не понял, какая еще такая? Вот у вас все сразу спрашивают, где купить такую толстовку, Алексей? Но это мы покупали, почему? Значит, смотрите... Доброшрифт, знаете, да, это дети, которые пишут своей рукой, дети с ДЦП пишут своей рукой, ну, собственно, они создали шрифт. И вот мы тоже, как бы, чтобы поддержать их, взяли эти толстовки тоже за денежку. Ну, и там можно просто нанести ту надпись, которую тебе хочется. Ну, и понятно, мы не нанесли, говорит Москва. У нас много у кого такие есть. То есть это и прикольно, и благотворительность. Вот как бы такая вот история. Соловьев вчера сказал, да прибудет с вами сила. Да вы что, Эдмон, не может быть. Владимир Рудольфович поддался, но бывает. А барабанщик все-таки нужен, пишет Майлз. Наверное, давай бубни, как корабли бороздят просторы Большого театра, пишет Великий Халк. Ну, по поводу того, кто у кого, так скажем. Ну, я это говорю, ну, не знаю, лет так 10, наверное, в эфире. Поэтому, ну, Наверное, я первый так говорил. Но, в принципе, это из... Как он называется-то? Из «Звездных войн» просто. Ну, такой прикол. Типа мы джедаи, поняли? iPhone 13 Pro за 150 тысяч рублей заказали уже, пишет Алекс. Алекс, да что вы, вот у меня iPhone мой 10-й, мне он по наследству достался, немножечко битый, немножечко крашеный, вот. Не так много хозяин в ПТС хозяев, но в целом меня устраивает. Я так посмотрел вчера, не трансляцию даже, а итоги презентации этого айфона, и, по моему мнению, мнению моих друзей, ничего не изменилось. То есть я вообще не понимаю, что, собственно, презентовали. Ничего прорывного, по-моему, не произошло нигде, и, в общем, говорить-то нечего. Но и такое мы видели, и такое бывало, и всякое такое. «Привет из Владивостока», пишет Олег. «Доброе утро, молодец, что утеплился. У меня дома вообще воду отключили горячую», пишет Джонни. «Я зашел на охранителя поглядеть, понять, что охранять сегодня», пишет Артем. Ну как, Артем, всегда есть что охранять. Охраняйте скрепы. Мне кажется, это самое правильное действие. «Несколько игроков «Зенита» встали на колено перед началом матча Лиги Чемпионов с Челси», пишет Олег. Да, и даже комментарий был по этому поводу, по-моему, тренера, если я не ошибаюсь. Он сказал, ну, это как бы выбор каждого, но я вот только перед Богом стою на колени. Хотите, обсудим? Ну, встают они на колени. Ну, типа БЛМ. «На Рублевке в Успенском на светофоре опять пробка», пишет Великий Халк. «Ну, что там с арбузами?» пишет Ларек-Марек. А ничего с арбузами пока, Ларек-Марек. Никаких подробностей дополнительных нет. Вообще ничего не понятно. «Гмарджоба», пишет Андрей. Ну, Андрей, что, как вам ответить? «Гмарджоба» геноцвали. «Штаны, упавшие Жириновского, будем обсуждать», пишет Андрей. Ну, есть такое видео, в интернете сейчас распространяется. Значит, Жириновский стоит на дебатах, и у него падают штаны якобы, да? Правда, пресс-секретарь сказал, что это не штаны, а ремень, на котором была закреплена аппаратура. Ну, то есть микрофон, вы знаете, что у него есть такой блок, потому что все микрофоны сейчас на радио. Вот, ну, радиомикрофоны. Там блок, и вот этот блок вместе там с каким-то ремешком специальным упал, то есть и историю эту раскручивает. Я, честно сказать, это видео даже не взял к себе в Телеграм по одной простой причине. Ну, как бы вам сказать? Сейчас попробую объяснить, почему. Да нет никакого объяснения, просто я понимаю, что это какая-то такая мелочь, типа поржать, а сейчас же предвыборная гонка. И, естественно, это все будет использоваться и на полную катушку раскручиваться, и там стебать будут Жириновского. А мне вот как-то по такой теме не хочется никого стебать, критиковать и прочее. Вот если какую-нибудь глупость люди говорят, это другое. А тут, ну, что сказать, ну, бывает. И я даже не знаю, показывать, не показывать. Да ну, не, это как-то некрасиво, мне кажется, неправильно. А вдруг вот когда-нибудь дебаты... И у меня раз штаны, и улетят. Ну что, ну с кем не бывает в конечном счете. Была история, друзья, расскажу вам. Ну, как вам сказать, тоже неудобно немножко. Но была такая история. Ну, вы знаете, на телевидении одевают же ведущих-то. Ну, я одеваюсь, иду в эфир, провожу эфир. Все здорово, все классно. Вообще все всем довольны. Такое редко бывает. И я доволен, все довольны. Редакторы довольны. Ну, в общем, классный день. И я вдруг понимаю, когда выхожу со съемочной площадки, что вот прям всю-всю-всю программу, прям всю, абсолютно всю программу я провел с расстегнутой ширинкой. Абсолютно всю. Ну, как бы такая история. Ну, неприятно. Ну, никто не обратил внимания, слава богу, да. Но получается, как бы, ты такой про геополитику разговариваешь, там какие-то страны, что-то война, не война, атомное оружие, не атомное оружие, да, кто где, где-то кто-то кого-то ущемил в правах, там, какой-нибудь русофобия жуткая, да, так вот про скрепность про какую-то говоришь, про что-то важное вообще, ну, серьезное, да, выступаешь как истинный охранитель, а ширинка расстегнута. Ну, как бы, получается образ такой, чеховский немножко, да? Есть некий дуализм в этом, контраст. И получается, что если говорить с расстегнутой ширинкой серьезные слова, то это, наверное, не очень серьезно выглядит все равно по итогу, да? Ну, бывает. Ну, что сказать? Да пофиг! Проветривание, пишет Ларек-Марек. Это был перформанс, пишет Майлз. Ну да, перформанс. Ссылку на видео, Баскервиль говорит. Слава богу, ее нет. Слава богу, ее нет, Баскервиль. И потом у нас режиссер, дай бог ему здоровья, снимает так, что, в принципе, меня не видно. Поэтому очень удобно. Очень удобно. Очень. В принципе, можно даже иногда, мне кажется, голым пройти в кадре, и ничего не произойдет. Штаны упали. Ха-ха, шутки детского сада, пишет Юрий Воробей. Ну, если упали, ну, что поделаешь? Ну, так это и не смешно, пишет Андрей. Ну как, над собой я готов посмеяться, почему нет? А над другими, ну, как-то я наоборот, наверное, сочувственно отношусь в этом смысле. Алексей, надо ехать, как на улице, пишет констабль. Констабль, значит, смотрите, На улице нормально, только прохладно, все, более ничего. То есть дождя нет, асфальт нормальный, все нормально, но прохладновато. Просто одевайтесь потеплее, да? Что-то там, одевайся потеплее, что-то там, и женское счастье, был бы милый рядом. Ну, а больше ничего. Что там? Одевайся потеплее. Попала на эфир со специалистом по атомной энергетике. Человек говорил по делу, а ты его перебил в середине фразы. Жуть, пишет Тася. Тась, ну потому что все у нас говорят по делу, но есть еще хрон временной. Поэтому приходится, да, иногда в середине фразы перебивать, что ж тут делать. Вот. Это телевидение, знаете, там всегда так. 20 секунд есть у тебя, уж будь добр в эти 20 секунд уложиться. 30, уже все напрягаются. 40, уже там истерика. Минуту, если кто-то говорит, то это, ну все, это в набат уже бьют. И быстрее, быстрее, мы ничего не успеваем. Так что, чтобы уложить больше информации в секунду времени, приходится иногда людей перебивать. Но профи на это не обижаются, они знают, что есть регламент определенный. Вот. Так что вы там это, не переживайте сильно. У обочечников, угрожавших водителю пистолетом, призовут к ответу или нет, пишет Андрей. Я думаю, что вполне себе призовут, Андрей. Если они, конечно, не какие-нибудь золотые. Абсолютно, да. А так призовут. У нас, в принципе, призывают к ответу довольно часто и довольно много кого. И даже в последнее время стали призывать к ответу каких-то людей, которые раньше к ответу не призывались. Ну, то есть мы же видим там и губернаторы какие-то, еще что-то. Ну, в общем, поведение странное, оно как будто бы наказывается наконец-таки. И это, в общем-то, неплохо. Уже и калитку открыл, и воробушек вылетел, а всем наплевать. Это знак, пишет барин. Правильно бы... А, это Илья барин, а вы Д. Правильно. Знаете почему? Потому что люди такие мелочи внимания не обращают. Когда речь идет о сохранении государства, так сказать, когда речь идет о развитии государства, тут уж не до штанов, которые падают, и ширинок, которые расстегнуты. Тут люди говорят о серьезных вещах. И вот эти вот все мелочи бытовые, которые вам хи-хи-ха-ха, они как бы не имеют на самом деле значения. Ну, не имеют они значения. Обочечные Бонни и Клайд, пишет Альберт. Давайте без крупных планов ширинок, разве что танцующих женщинам на заднем плане. Все в YouTube, пишет Майлз. Английский выучил ты только за то, чтобы им разговаривал Байден. О, Эдмон, смотрите, да? А мне дедушка в детстве говорил, застегни ширинку, петушок потеряешь, пишет Андрей. Да, воробей вылетит еще, говорят иногда. Ну и всякое такое, да? Есть еще такая присказка. Значит, бесштанный рак пошел во враг, там мышки живут, ему хвостик отгрызут. Честно говоря, конечно, эвфемизм чистой воды, да, какой-то такой хвостик, да, но в целом такая присказка существует. Это когда кто-то без штанов бегает, вот ему сразу так вот и говорят. Вы потеряли свою целостность, пишет Олег в этот момент. Ну да, ну в каком-то, может быть, смысле. Самое интересное, что Жириновский за молодежь топит, типа молодежная партия у него, а сам-то никак не уйдет. Ну древний же уже, я думаю, это сейчас подраскрутят, пишет Ларек-Марек. Интересно, а че Жириновский подтяжки не надел, пишет Альберт. А есть видео, напишите в YouTube, Жириновские штаны упали и точно чуть брюки не потерял, пишет Михаил. Ну вот видите, что вас интересует. Вот вас внешняя политика, ну постольку поскольку. Ну вообще, честно, вы говорите сразу, ой, пропаганда, внешняя политика, ой, ой, да, конечно, мы американцам не нравится, что они с нами воевать будут, да, ой, прям вооружают поляков, ну, да, внутренняя политика тоже, ой, да все понятно, и так, что тут говорить, только что-то вот из ряда вон. Сразу интересно вам. Ладно, все, давайте так, коротко, сразу перейдем к нашим проблемам. Алексей! Значит, каждый десятый россиянин сталкивается с дискриминацией при поиске работы. Вот это вот уже каждого касается, правильно? От ущемления прав в процессе трудоустройства чаще страдают женщины, 61%, и, значит, против 39% мужчин. Мужчины не так часто страдают, но тоже 40% почти. Согласно онлайн-исследованию сервиса «Зарплата.ру», с дискриминацией со стороны работодателей в общей сложности сталкиваются 12% россиян. Среди основных причин отказа 49% респондентов указали возраст. Ну, наверное, слишком старый получается, да, слишком молодых, хотя, может быть, и слишком молодой. Зеленый еще, иди погуляй, иди погуляй, иди. 16% внешность, в том числе лишний вес и неевропейский типаж. Это вот не берут на работу, потому что внешность не такая, и вот лишний вес и европейский типаж. И 7% уверены, что им не дали должность из-за национальности. Значит, неевропейский типаж, не знаю, европейский у меня типаж или нет, но суть не в этом. Относительно людей полных. Вот типажи мне непонятны, вот честно. А вот полные люди. Знаете, я слышал от одного бизнесмена следующую вещь. Он так вот серьезно сидел и рассуждал на камеру. И рассуждал он следующим образом. Он говорит: смотрите, я не беру никогда полных людей на работу. Вот так вот он говорит. Причем такой человек, я как понял, состоятельный. Никогда не беру полных людей на работу. Я думаю, интересно, а какое объяснение? Ну, правда же, должно же быть какое-то объяснение. Он говорит: объяснение такое. Человек, который не может контролировать себя в еде, не может контролировать ничего на работе. Все. Дальше он это все развивает. Ну, значит, смысл такой. Он говорит: человек, который не может дисциплинированно относиться к себе и к своей еде, не может дисциплинированно относиться к работе. Вот у него такой был тезис. Так что я не исключаю, что есть работодатели, которые видят человека с лишним весом и говорят: нет. Наверное, у них логика из разряда, ну, не может следить за собой, не может на работе нормально работать. Вот примерно так. Что касается неевропейский типаж, вообще сложно сказать, где и как это может кому-то помешать. Европейский типаж или неевропейский. Ну, наверное, если речь идет о чем-то таком, вот, ну, знаете, как бы теремок. Вот так вот, знаешь, как теремок. Вот такой теремок. Да, и там, или как русская сказка, что-нибудь такое. Знаете, тогда, наверное, нужен прям типаж, такие русичи нужны, прям голубоглазые, светловолосые, там, русский какой-нибудь там дом, русская сказка, русское что-то, русские блины, русский квас. Да, вот оно такое сразу должно быть. Ты подходишь, и тебе, значит, гей, добрый человек. Не в смысле, мы сейчас как пропаганда ЛГБТ, да, а мы как из «Капитанской дочки». Гей, добрый человек, да. Вот. Что-то такое должно быть. И все должны быть в косоворотках, безусловно, ну и все такое. Ну, а так, в общем, сложно мне даже понять, где европейский типаж, не европейский. Что касается национальности, ну, а это, по-моему, вообще нужно отнести в единую плоскость, да, это единая плоскость. Не европейский типаж и национальность. Какая разница? 16% и 7% надо просто сложить, и получится 20... Господи, 21%, 22%, 23%. Молодежи еще можно запудрить мозги и смотивировать на переработки. Со мной не прокатит на халяву, пишет Роман. Развиваете тему Михалковой из уральских пельменей. Если я могу следить за собой, значит, могу следить за страной, пишет Саня. Да. Вспоминается еще и Волкова, да, из Тату. Волкова же ее фамилия.
Я знаю, как живет наш народ.
Да, ну что-то не прошло у нее. В «Трех богатырях» зазывалой вполне нормально работает казах, а в «Русских доспехах» феерично, пишет Панк 13. Зря толстый человек, если что, его не догонит, пишет Майлз. Европейский типаж — это сборная Франции по футболу 2018, задается вопросом Эдмон. Доброе утро, редакция. Как можно поднять тему, как лжеполицейский пристает в парке к прохожему и спрашивает: употребляете? Могу прислать аудио, пишет АВ. А8, ну, присылайте, конечно, правда, я не знаю, где можно прислать аудио, но присылайте. Там без мата? Употребляете? Лжеполицейский, то есть человек наряжается в форму. А недавно, кстати, одного, по-моему, в Москве задержали. И штраф, я там посмеялся, что-то 500 рублей, что ли, у него, или 1500 рублей, по-моему, 1500. Ходил лжеполицейский по Москве, у него там пластиковый пистолет в кобуре. И он вот что-то там ходил по улице, с людьми разговаривал, и приехали настоящие полицейские, его задержали, и 1500 всего штраф. Я удивился так, я думал, что там какой-то вот серьезнейший штраф, ну, то есть прям наказание, может, как-то несколько суток, там, для перевоспитания. Ничего подобного, 1500, думаю, ну, ничего себе. Ну, так у нас каждый второй сейчас будет ходить в форме, и, ну, что, 1500 нет, что ли? Ради прикола вполне себе. Так что, может быть, вот такой лжеполицейский попался одному из наших слушателей и подходил и говорил: употребляете? А он такой: нет, зря. Вот так, зря. А что вы? А почему нет-то? А почему нет? Такой день, такой парк, гуляете. Да? Может, употребляете? Нет. Ну, странно. А что тут делаете вообще, да? Ну, выбор уже в воскресенье, пишет Олег. Олег, сейчас я вас сконцентрирую на этом вопросе и проинформирую. Значит, с пятницы по воскресенье включительно выборы. Потому что будут электронные, будут неэлектронные, всякие разные выборы будут. Значит, в пятницу они начинаются И 19 числа они вместе с 19, вот прямо включительно, заканчиваются. На всякий случай. Да, выборы-то уже вот прямо-таки на носу. А, мне так повезло, видимо, что как-то это вот оно само по себе существует. Я отдельно, а выборы отдельно. И мне от этого радостно, потому что это мне позволяет сделать именно тот выбор, который мне хочется сделать, если вообще мне хочется сделать какой-то выбор, да? Сейчас у нас рубрика о недвижимости «Перезагрузка», после этого новости, а после этого уже вернемся с другими темами, а про дискриминацию на работе и при приеме на работу, если захотим, конечно, поговорим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, сентябрь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 86.14, доллар 72.95, нефть Brent 74.15 и биткоин-доллар 46 889 долларов 44 цента за один биткоин. Ну, некоторые люди тут рассказывают, вот Света говорит, работаю в отделе кадров, прием зависит от высшего руководства, у нас приказ людей за 40 не принимать, надеюсь, меня не сократят за написанное. Но это по поводу того, кто сталкивается с некой дискриминацией при приеме на работу, а кто не сталкивается. А, вчера звонили сотрудники ВТБ, пишет Александр. Ну, и в кавычках надо было написать. Сообщили о перевыпуске карты, уточняли, где ее готов получить. Далее второй звонок, но уже с вопросом о подтверждении личности, запросили номер УНК. С номера УНК мошенники могут авторизоваться в приложении на новом устройстве и украсть ваши деньги, пишет Александр. Все верно, Александр, все абсолютно верно. Ну, мошенники, конечно, развиваются в этом смысле, стараются изо всех сил. Вот, а у них какие только схемы уже не проходили. Некоторые мне даже знакомые показывали, как мошенники присылают им от Следственного комитета якобы бумаги, вот, с печатью, с подписью, там, боже мой, там все так серьезно. Да, в кавычках, естественно, никакой Следственный комитет, там ничего не пахло. Мне кажется, на гос и в частных больницах медперсонал одни не русские, пишет Нурик. Как только начинается упоминание в СМИ о выборах, моментально вспоминается песня Шнура про выборы, пишет Альберт. А как только упоминается песня Шнура про выборы, вспоминается Шнур, который сказал, что задаст вопрос Путину, какой там он обещал, может, хватит? А потом, когда встал, начал что-то блеять про мат, не мат. Вот Шнуров себя, конечно, уничтожил информационно абсолютно, я вообще не знаю, где он, что он, чем он занимается, вообще уже без разницы, потому что это самый типичнейший пример того, как человек обещает и не делает, вот просто, я вообще, вот мы сейчас, пацаны, я отвечаю, мы сейчас придем, я просто в землю закопаю, просто гвоздь забью, просто конкретно вообще разорву, и потом первый убегает, да, ну, то есть это... Это не обещай того, чего не будешь делать, или вообще лучше ничего не обещай, да? Алёша, а ты в жизни материшься, Дмитрий? Конечно, Дмитрий, конечно, с удовольствием иной раз это делаю. Стараюсь не слишком часто, но есть компании, в которых мы, в принципе, говорим чисто матом. Ну, такие мужские компании, да. Ну, вот смотришь, например, гонку Формулы-1, да, и там, естественно, такое обсуждение идет. Там либо «О, красавчик, вообще молодец!» либо просто «Пип-пип-пип-пип», вот это вот. «Приходи один, мы тоже один придем», пишет милитарист. «Всех мошенников изловить и сжечь», пишет Ники. Они многие из них живут не в нашей стране, вы знаете, да? «Алло, здравствуйте, я вам звоню из этого». Вот это вот начинается. «Я звоню вам из службы безопасности Сбербанка». «Да ладно, что ты гонишь, дядя, текай из города, реально, ну что ты гонишь мне?» Да? Хотя, с другой стороны, это как бы получается, что наши. Сотрудники 40+, самые выгодные для работодателя. Есть опыт, нет суперамбиций. Уже и семьи у большинства, и дети. Значит, человек работать будет, пишет Юлия. Ну да, значит, есть лаве, значит, есть порядок в голове. Хуже ж никому не станет. А воспоминания хватит этих глупостей, тупостей, всякой ерунды в сущности. Было время, я жил среди таких глупостей. Встреча состоялась напряженная. Восстановленные клетки были вновь пораженные. Претензии застали врасплох. Слеп, глуп, туп. Да, что-то там, твой друг, ты нет, а он смог, просто друг, от слез душ, стоп, без рук, не трожь, не трожь. Но это сцена, как человек устраивается на работу, естественно, да. Один в один показал мошенника, пишет Сергей. Девочки сейчас звонят больше, и вчера, значит, исследование было. Чаще всего мошенники представляются в сети либо Олей, либо Машей. Так что вы с Олями и Машами поосторожнее. Я сначала подумал, Коля и Маша, поржал, а потом оказалось Оля и Маша. Все-таки одно дело, когда тебе звонит какой-то человек и говорит, а у меня было такое, он звонит, да, это служба, это СБ Сбербанка, это понятно? Я говорю, ты что, клоун, вообще смеешься, что ли, надо мной? Это СБ Сбербанка, это понятно? Думаю, что на штаны не потеряй там, дружок, штаны там не потеряй, убеждать меня, что ты СБ Сбербанка, он, СБ это служба безопасности. Ну да, ну да. Сейчас девочки звонят. Последний раз, значит, я стою, звонит девочка, девочки, и я просто слышу, по ответам начинается разводка. А разводка такого типа, это Следственный комитет, здравствуйте, да, а, значит, вы знаете такую-то, такую-то? А такую-то, такую-то, любое имя просто называется. И ответ, нет, я не знаю этого человека. Думаю, опа, а у меня уже все, дай телефон, вот так у меня прям, дай телефон мне! Вот так вот. Я беру телефон и говорю, что ты хочешь? Ну, я сначала думал, это пацан. Значит, а там девочка. Она говорит, как вы со мной разговариваете? А как ты со мной разговариваешь? Я говорю, как я с тобой разговариваю? И вдруг она переходит на прямо такой самый добротный такой народный язык. Она мне говорит, ты, значит, ну, по ее мнению, значит, нетрадиционной сексуальной ориентации человек, она мне такая говорит. Я говорю, знаешь что? Я говорю, традиционной сексуальной ориентации. А вы там все... Да? Не вообще нетрадиционной сексуальной ориентации, говорю, конкретно звоните вы все, нетрадиционных, извращенцы, говорю, ну, в кавычках это все, в кавычках, эвфемизмы сейчас применяю, ну, вот, и вы, самки-собаки, вот, вас всех надо, значит, покрыть. Абсолютно точно, всех вас надо покрыть и, значит, совершить всяческие, да, ну, покрыть в смысле, совершить половой акт с вами. Более того, хотел бы доложить, что я с вами всеми совершал половой акт, да, в том смысле, что вы были в пассивном положении, я был в активном положении, и вот я совершал с вами всеми половой акт, и горите вы в аду, и будьте вы прокляты. Мне показалось, что я был убедительный достаточно. То есть в определенный момент как-то так получилось. Ну вот да, и сейчас разводками девочки занимаются. Ну что поделать? Что поделать? Одну пытался я вот как-то, когда мне позвонили, думаю, ну я ее все-таки смогу ее расколоть, пускай она мне скажет, что она мошенница. Ни в какую не колется. Вот ни в какую. Нет. Нет, я такая, короче, я сама такая из Следственного комитета, я звоню. Ну да, да. Давайте, что, оформите вызов, приеду, поговорим без проблем. На допрос легко. Где? Когда? Где? В письменном виде вызывайте. Где повестка? В суд? Куда? Там, в Следственный комитет? Где угодно. Давайте, вызов делайте. Где делать? Что, самый умный, что ли? Прикинь, поумнее тебя, животное. Ну а что? Ну поумнее. Ну поумнее. Ну маленечко. Маленечко. Чуть-чуть поумнее тебя. Тупое дерево, шарашащее мне тут по написанному. Конечно, немножко поумнее, да. Иди вон бабушек разводи в Сбербанке. Иди вон бабушек разводи. Ой, правда полиция? И все миллионы свои. Бабушки у нас богатые все какие. Страшное дело. Да, все миллионы свои сразу отдали, все. Все гробовые, не гробовые, внукам что-то отложил. Ужасные на самом деле вещи. Но меня-то не разводи, я сам тебя разведу, да? Хотел меня трахнуть, я сам тебя трахну. А, ублюдок, мать твою, иди сюда, да? Ну, как это? Кровь и бетон, история любви. Было такое, когда спросил номер дела и ФИО следователя, бросил трубку, пишет Дэн. Ну вот, у данных СБшников нужно сначала спросить, чей Крым, а затем, как правило, в Украине или на Украине. На этом разговор закончится, пишет Руслан. Было недавно в новостях, челябинская суровая бабушка развела мошенников, ей позвонили телефонные мошенники и по уже привычному алгоритму представили службе безопасности банка, им поинтересовали, сколько средств хранится у нее на счете. Женщина не растерялась и ответила, что на ее счете лежат миллионы, Альберт пишет. На самом деле 50 рублей. Когда аферисты вошли в азарт и уже начали представлять себя миллионерами, бабушка сообщила, что у нее заканчиваются деньги на телефоне, и ей нужно 500 рублей для продолжения звонка. Мошенники перевели ей эти деньги, но потом поняли, что оплошали и накричали на пенсионерку и бросили трубку. Ха-ха-ха-ха! Вот хороша! Хорошо! Молодец! Следственный комитет теперь не может никому позвонить. Все посылают матом, пишет Дмитрий. Да, это было бы обидно. Алло, здравствуйте, это Следственный комитет. Знаешь что? Да пошел ты! Туда-сюда, раз-туда! Скажешь, да что себе, что за бес... Ты что, бессмертный там, а? Бессмертный? Да я знаю, вы все мошенники. Ну, конечно. Молодец, бабуля, пишет Юлия. Сразу вот так и отвечаю. Да ладно, что ты гонишь, пишет Ларек-Марек. Откуда у меня деньги? Я пенсионер, нас четверо, дружим 25 лет. У одного украли ребенка. Окей, эти люди все сделают. Не помню название фильма, пишет Владимир. Мне еще один такой угрожал меня достать от обиды, когда дал ему номер левой карты с 5 лямами, пишет Алексей. Ну, вымышленная карта. Мне тоже один говорил, я тебя найду. Я говорю, находи, давай. Займись поиском, срочно. Но Сначала выйди или переедь. Тут тебе два варианта. Потом, конечно же, находи меня срочно. Не, у них, я понимаю, там плотный график работы, им не до поиска. А вот мне никто не звонит, так хочется пообщаться, столько заготовок, пишет Эдмон. Странно, Эдмон, может быть, вы не обслуживаетесь ни в одном из банков? Для прикола возьмите карточку в каком-нибудь банке. Ну, типа, просто оформите себе карточку какую-нибудь бесплатную в любом банке. В любом вообще. И вам начнут звонить. Вам, во-первых, начнут звонить какие-то мошенники. Во-вторых, вам начнут звонить уже официальные мошенники, то есть представители разных других банков. И здравствуйте, это банк. Там, да? Какой? Ну, недавно я слышал шутку, что Талибан пришли к власти, и у них теперь будет Талибанк, да? Ну, вот какой-нибудь банк-Талибанк вам звонит. Талибан — запрещенная организация, террористическая, на всякий случай запоминать. Есть хороший онлайн-определитель, в 90% случаев заранее знают, кто звонит. Трукколлер, пользуюсь уже 4 года, над ними прикалываюсь, пишет Александр. Да-да-да, еще GetContact у нас любит рекламировать. Но знаете, в чем прикол? Вот, например, в GetContact, ну, такая интересная вещь. Если ты в нем не регистрируешься, то и номера твоего там нет. И ты типа тебе говорят, хочешь узнать, как подписан у других твой молодой человек? Зарегистрируйся, да? Ну, как я понял. В смысле? И скинь свой номер, и узнают все, как ты подписан где. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я не... Это не интеллигент, я аристократ. С чего бы я еще в каких-то приложениях оставлял свой номер? Вот мне больше делать нечего, правда? Я тебя найду. Окей, Google. 7373948, пишет Майлз. Про дельфинов в Дании будем обсуждать. Там же полный, значит, ужас, пишет Панк 13. Что, они опять забивают дельфинов? Или те выбрасываются на пляж? Или они начинают этих дельфинов потрошить на пляже? И все это показывают детям? Что там у них происходит в Дании? У меня МТС антиспам за рубль в день, пишет XMR. Маленькая реклама, мне кажется, сейчас прошла. Есть чел на Ютубе, который разводит мошенников, так они потом его номер телефона внедрили в свою схему, и люди с него стали спрашивать украденные деньги, пишет Владимир. Да, вчера видел новую новость. Мошенники каким-то образом подменяют номер и звонят, и у них, значит, у людей высвечивается некий номер. Если люди начинают по этому номеру перезванивать, они дозваниваются хозяину этого номера, а хозяин ни сном, ни духом, он вообще не в курсе. Ну, то есть, мошенники могут таким образом, например, взять любой из ваших номеров, ну, так вот, случайно выбрать, случайный набор цифр, это ваш номер, и с него шарашить. Как они это делают, это, конечно, загадка, но они это могут делать. Значит, смотрите, чисто теоретически мы представляем себе, что вам может позвонить человек с номера, который вы знаете, но это будет не он. Чисто гипотетически. Имейте в виду, Я думаю, что нужно переходить на видеозвонки. Вот, кстати, вся Средняя Азия, в том смысле, которая есть в Москве, например, я видел, они все на видеозвонках, они абсолютно всегда там что-то идут и там, ну, допустим, я не знаю, что они говорят, но они, допустим, привет, как дела, да, там все ли хорошо, покажи маленького, там маленького показывают, о, какой молодец, уже вырос там, а что там тетя, а тетя то, ну, я не могу, я языка не знаю, но вот примерно, мне кажется, они все время об этом разговаривают, да, а что там у вас, а у тебя что, ну, вот, сижу на корточках, плюю там под ноги себе, да, вот сегодня на работе был, вот, сейчас вот сижу на корточках, а что планируешь делать еще вечером? Ну, как, отдыхать, сидеть на корточках, говорить по телефону, с видеосвязью, ну, то есть видео это уже поувереннее, как мне кажется, правильно? Мне недавно газовики звонили, пугали взрывом газа, что надо проверить газовое оборудование дома за 700 рублей, пишет Анна. IP-телефония подменяет номер, мошенники так звонят с телефонов банков, следственного отдела и так далее, пишет Владимир. GetContact еще та приложуха, знакомый так спалился, что просто конец вообще, развод, пишет Ларек. Вот видите, не надо регаться нигде, не надо ни в какие соцсети заходить, тем более выкладывать какие-то фотографии с привязанным геотегом. Вот эти все вещи, они вам только вредят. И, конечно, расплачиваться везде надо наликом. А где ты был? А не знаю. А ну-ка давай проверим твои счета. Налик, это, конечно, это для всех мошенников, вот для всех, кто любит, значит, кто любит скрытность. Налик, супер вообще. Здесь пришел, там ушел, где, кого, как, не знаю. Просто заходят уже силовики, а ты сидишь в квартире, а рядом 9 миллиардов. Откуда? Непонятно. Ну, так вышло. Не знаю, а это не мое. Ну, лежит 9 миллиардов, а я не знаю. А я, честно говоря, здесь одну комнату только вот снимаю, как бы, вот комнату и все. А здесь я даже и не захожу. Это помню, у меня забавная вещь такая была. Что-то я квартиру искал, тоже мне понравилось. И человек такой... Всего две комнаты. Две комнаты. Ну, вот эту комнату не открываем. Я говорю, так, почему? Ну, там просто будет человек приходить, кое-что делать, короче. Ну, вот эту комнату не открываем. А вот в этой можно жить. Я думаю, ну и что этот человек там будет делать иногда? Ну, не знаю, иногда приходить, расчленять кого-то, да, ну, или там, иногда приходить и переставлять лампы вокруг, там, не знаю, опийного мака или какой-нибудь конопли. Вот что там в этой комнате? Это же прям загадка, прям века, да? Ну, иногда будет приходить. Думаю, нет, наверное, к такому я не готов в этой жизни. Потому что, мне кажется, так вот человек будет иногда приходить, а потом придет другой человек, типа, в маске-шоу, и такой, ну что, все? Дорогой, плантацию-то мы твою взяли. Какую плантацию? Я в эту комнату не захожу. Ну и все, и поехал гулять. Как говорят люди знающие, а-ля улю. Да, тоси-боси, лясим-трясим, как бы все. Дело в том, что сейчас банки делают все, чтобы подсадить тебя на капов, кэшбэки, мили и тому подобное. Какой налик, пишет Валентин. Ну, Валентин, для честных людей можно и без налика. Для нечестных, конечно, да. Могу поделиться подробностями, пишет А8. А8, а не пришло это аудио, ни черта. У нас оно то ли не принимается, то ли что. Это ужас, их видеосвязь в общественном транспорте, пишет Евгения. Евгения недовольна некоторыми людьми, которые по видеосвязи в общественном транспорте говорят. Вот. А когда не в общественном транспорте не по видеосвязи, а просто по телефону. И вот это, едешь в метро, ну и там, вот это вот. И так вот вроде бы шумно, и вдруг, ни с того ни с сего, человек в очках для рыбалки, безусловно. Обязательно нужно в очках быть для рыбалки, обязательно нужно вот как-то в углу сидеть, и потом так. Алло! Вот так. Алло, да я сейчас в метро! Ну напиши. Да не могу говорить, а? Ну да. Сашка! Ладно. Ну а чё ты? Ну ты вентиль возьми. И вот не знаешь, как бы сделать какое-то замечание человеку или сразу его убить начать, или что, или выйти. Ну, короче, неудобная история. Ну вот есть прям-то. Да! А еще есть люди, которые говорят по гарнитуре всегда-то, по наушникам или еще что-нибудь. И он просто так вот стоишь в очереди. Да?
И так вот сзади вдруг в двух сантиметрах, еще люди же жмутся все время у нас, вот этот, в двух сантиметрах к тебе так вот человек подходит. Так, стоишь, Ну и что, может, побухаем сегодня? И ты, ну что? Он говорит, а, нет, ты занят. Вот это вот начинается, да? Ты пойми, ты мне нравишься. Мужик, ты что, сейчас совсем что ли? А, что, я по телефону. Понятно, да? Ну, неудобно немножечко. Да? У меня папа всегда по громкой говорит, пишет Олег. О, да, вот это вот. Алло, да, говорите, нормально. Ну да, понятно. Аля, улю, гони гусей, пишет Алексей. Вот видно сразу. Я не я, хата не моя, пишет. Вот видишь, люди, конечно, фольклор изучают. Да? Как же фай-сап, что? Которые, ну, особенно в общественных местах, любят звонить, пишет. А как же Apple Watch? Сам-то говорил, что налички не бывает, пишет Ларек-Марек. Что, а как вы связываете Apple Watch и наличку? У меня не бывает, я честный человек. Все мои транзакции видны, понимаете? А я же говорю про нечестных людей. Нечестные, кто мутит. А кто, если мутишь, мути тихо, как говорил классик. Поэтому что вы хотите? Я говорю про нечестных людей. Ну, конечно, налик. Ну, а что еще? Коробку занесли, коробку вынесли. Сколько занесли, сколько вынесли. Ну, неизвестно никому, понимаете. С транзакциями-то все по-другому. Тут каждый видит рубалек каждый, понимаете. Все можно проверить. А здесь... Ну, вон, спросите у всех этих поборников справедливости, вот этих всех артистов, актеров, вот этих вот всех, вот этих любителей вести корпоративы, да? Ну, которые все время говорят о том, что они платят налоги и что вот коррупция вокруг. У них спросите, как они в конвертах деньги получают и налоги с них не платят. Да? Плати налоги, у них не работает вот эта история. Ну, спросите у них. Они, правда, вам не расскажут ни черта. Ну, вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да.
По поводу вот этих вот криков «Алло».
Да.
Короткий рассказ, значит, быстренько, давайте. Моего знакомого.
Да.
Старые маршрутки, еще помните, когда были «Газели» вот эти вот, без кондиционера? Без
да, чего? Да, прекрасно
заходит,
помню.
Заходит, значит, девушка на заднее сиденье, духотища, садится, открывает вот эти вот зеленые банки с джином. Ну, автобус полный, естественно, микроавтобус. Потом она, значит, ко всему своему счастью открывает вот эти сухие кальмары, представляете, да? В жару, в летом. И потом начинает вот это вот алло. Никто замечания не сделал, весь полавтобус просто вышло и все.
Просто вышли. Вот видите, это, ну... люди не хотят вступать в конфликты с такими людьми. А эти люди, поскольку никто с ними, спасибо, не хочет вступать в конфликты, они себя так и ведут всю свою жизнь. Обожаю, когда люди слушают музыку в присутствии других людей с телефона. Хочется бить долго, методично, не убивая, но и нанося серьезный урон. Так, чтобы человек и жил, и страдал. Понимаете, да? Вот хочется методично просто бить человека. Потому что как только вот на телефоне включил какую-нибудь музыку, мне все равно какую. Она какая-нибудь там балалайшная, она какая-нибудь какими-то дудками, она с какими-то барабанами. Мне вообще все равно. Вот ты только включил на телефоне музыку, я считаю, что все должны бросить свои дела, вот прям так вот отложить в сторону и начать бить. Просто жестко так. Бам, бам. Молча абсолютно, без криков, без всего просто. Бам, бам. С другой стороны, это же мы что, против музыки, что ли? Мы что, талибы тогда, получается, какие-то? Ну, нет. Но в целом, есть люди, которые не ценят окружающее общество, да, вот, общество. Те, кто вокруг. Они к ним относятся наплевательски, к их... К общественному пространству относятся наплевательски, они думают, что они центр мира. Но я думаю, что это из-за ущербности, если честно. Знаете почему? Я думаю, что человек таким образом пытается занять как можно больше пространства. Ну, типа, вот я включил музыку, и меня больше. Вот. Прав я, не прав? Против этого есть одно средство. Включить свою музыку, чтобы он слышал, и на этом все закончится, пишет Андрей. Не всегда, Андрей, не всегда. Я однажды попал в кабинет, где были люди, которые любят громко говорить. Я в эфире говорю достаточно громко и членораздельно для того, чтобы меня просто слышали и понимали.
А есть люди, которые всегда вот так разговаривают. Да, представь себе. И вот я помню, так интересно, один человек вот так другому рассказывает, а второй рассказывает четвертому, условно говоря. И вот они вот так вот сидят и прям перекрестно орут как можно громче. И в определенный момент еще одному человеку позвонили по телефону, и он начал: «Да, да!»
То есть как будто бы ты попал в, ну, вот этот фильм «Пролетая над гнездом кукушки». В определенный момент. Но я снял на видео, потом ему показал. Поскольку это были все мои знакомые, я говорю: смотрите. Ну, они поржали. А там просто ощущение, что люди сошли с ума. Просто ва-ва-ва-ва-ва-ва! Все что-то кричат, кто кого вообще слушает, не слушает. Непонятно. Это Губерниев, пишет Рик. Нет, Губерниев — это вот это, ребята! Давайте, 9.30 новости.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот А8 все присылает мне аудио, оно никак не приходит. А8, я тут уточнил этот момент, у нас аудио невозможно прислать в Телеграм, вот в чем проблема. И, собственно, я пытаюсь что-то понять, но оно как бы не работает. Поэтому А8 у нас ничего не получится, скорее всего. А вы все еще пьете коньяк по утрам, пишет Д. О, вы знаете эту фишку? А у меня создается такое впечатление, что это слежка, я усмехаюсь, настораживаюсь, увожу, действительно отрываюсь, прячусь, не стесняясь, и смеюсь, обреченно вздыхаю, иногда изменяю маршрут, пишет 51. Говорю, в таких случаях сделайте, пожалуйста, потише, пишет 51, если кто-то слушает музыку или что-то такое подобное на улице. И я не могу, знаете почему? Потому что у меня по-другому устроен организм. Я, значит, сначала просто сижу и думаю, должен же ты одуматься. Типа, должен же ты одуматься, человече. Сижу, типа, показываю видом, что мне не нравится. Думаю, ну, человек же должен видеть, что, типа, не нравится окружающим, наверное. Человек не видит. Думаю, надо посмотреть на человека. Я сейчас смотрю. Такой, типа, что-то вот... Да, молча так вот смотришь такой, раз... Вот какой-то вернешься, думаешь, ну, как бы намекнул же уже, да? Намекнул. Немножко посмотрел так, как на говно. И так вот отвернулся. Не работает. Начинаешь пристально смотреть. А там уже и твоя станция, да? Ну, как бы, тут такой момент. Но в целом у меня всегда накопительный эффект. Ну, то есть я вот долго могу вот наблюдать за человеком, вот он мне что-то, может быть, даже говорит. Я так вот смотрю на него и думаю, так, и чё? Ага, ну ладно. Ну вот. А потом уже неконтролируемая ситуация, вот что печально. Просто физически невозможно слушать одновременно две разные музыки, и он неизбежно прекратит, пишет Андрей. А, так, значит, бесят люди с Bluetooth-колонками, пишет Валерий. Алеша, ты кусок дебила, за что тебе платят деньги? Где новости, пишет мне Александр Клепич. Александр, говна поешьте. Ну, как вариант. И идите в жопу, Александр. И дебил это вы, Александр. Сдохните. Вот так можно отвечать грубостью на грубость. Но я не такой, Александр. Я вам скажу так. Новостей сегодня практически нет. И мы как раз начали с новостей о том, как люди устраиваются на работу, и какие у них возникают сложности. А что, так можно было, пишет за плинтусом? Ну, в принципе, чисто теоретически, да. Я просто себя всегда сдерживаю, корректно общаюсь с людьми, но почему-то появляется обязательно какой-то говноед, которому надо больше всех остальных. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да. Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
На тему того, что люди громко говорят, вы рассказали про то, как в кабинете люди громко общаются друг с другом. Я тут летом буквально был у своих коллег в одном кабинете, представляете, это метров, наверное, 30. Ну, да. Такой... не очень большой, где сидит 6 человек. А, и в центре кабинета сидит, я так понял, начальница их, которая... А, мы причем пришли туда, ну, не просто поболтать, а как бы, ну, по работе. Нам должны там были объяснить там определенный алгоритм действий. Вот мы в уголке так притулились, и все, и минут 20, наверное, слушали, как вот эта тетенька просто орет по телефону, ну, орет, она разговаривает со своей дочерью, я так понял, обсуждая... А это была пятница как раз.
Угу.
Во сколько кто поедет на дачу, кто чего возьмет, значит, типа, ты бери дедушку, там, это, ну, это все культурно, без мат, но это, ну, такими децибелами просто. Вот мы сидим, я 20 минут, я ничего не понял, что нам эта тетка объясняла, к которой мы пришли, я так в конце разговора просто и тихо говорю, там, как там, я не помню, как ее зовут, там, Марья Ивановна, а как вы вообще здесь работаете? Угу. Она так глаза к небу подняла, угу, вздохнула, так плечами повела, так, ну, давайте продолжим, угу, дальше. Так что это кошмар,
да,
я согласен целиком полностью.
Я понял. Вот, клепчатый этот, который кусок дебила. Кариль, черт какой-то, мне пишет, что я кусок дебила. Теперь я ему говорю, в жопу иди, он мне пишет, ты еще один Соловьев. Спасибо, во-первых, за комплимент, да, а во-вторых, придурок, научись писать. Ну, животное. Ну, ты пишешь, когда человеку, ты здравствуй напиши, идиот. И будет сразу удобнее. Ну, ты же не подходишь, дурак, на улице и не говоришь никому в лицо, типа, ты чё, козлина? Ну, чё ты ждёшь-то? Ну, научись. Здравствуйте, Алексей. А где же новости? Мне кажется, недостаточно информативности. А, да, спасибо большое, Клепич. Я забыл, может быть, пообсудим новости. Ну, животное.
А чё ты, косяк дебил? А ты,
давай. Захлопнись. Всё, гуляй. Не вывезешь. Тусуйся. Нет? Чё? Все, можем на мировую пойти, если надо. Можем. Но как бы получается, что заводка началась с тебя, Клепич. С тебя, понимаешь? Ты за языком не следишь. Не цедишь, понимаешь? Наезд с чего начался? С чего заводка? Все люди в курсе, Клепич, с чего началась заводка. С того, что ты не следишь за своими словами. Так что начни следить за ними. А? Здравствуйте, но не отреагировал бы, отреагировал бы. Все, а, смотри, все. Ну ладно, мы с Клепчем решили этот вопрос. Тех, кто громко говорит или слушает музыку, я называю контуженными. Они реально не понимают, что мешают окружающим или плевали на всех вокруг, пишет Финист. Да, за метлой не следит, пишет за плинтусом. Да, Антон, смешно написали. Вы, конечно, я не буду читать. Нет, вы еще с военными не работали. Они вечно громко рапортуют, голова в конце дня взрывается. Не, я недавно попал на случай такой, знаете, просто сидел. Ну, не буду говорить где, не буду говорить как, но история такая, просто прекрасная абсолютно женщина, она разговаривала со своей прекрасной мамой. Мама уже в возрасте, и ей нужно было продиктовать телефон ей. А мама, ну, не могла, значит, понять, что цифра не 6, а 7. Она говорит, мама, записывай, 7, а там, видимо, в трубке 6. Она говорит, 7, 7, 7, ты поняла? Семь! Там, шесть, семь! И вот она минут десять, наверное, она брала, семь, семь! Потом она так, знаете, трубку убрала. Да что ж такое? Ну, только чуть пожестче. Да что ж такое? Семь! Семь! Я уже думаю, ну ладно. Ну, я понимаю, старость не радость и все такое. И да, действительно, мы можем попадать в такие ситуации. Ну, просто это немножко комедийно выходит. И вот сидишь и думаешь. Но потом все-таки мама поняла. А я просто наблюдал. Я очень громко и импульсивно разговариваю. Те, кто меня не знают, думают, что я на них ору, пишет Дмитрий. О, у меня есть такие друзья. В принципе. С ними все время разговариваешь, как будто бы вроде ты, ну, может быть, где-то провинился. Здорово, как дела? Че, нормально все? Вот так вот. Ну, человек, который интонирует очень странно. Нормально все? Да-да, нормально. Ну, нормально, я тоже отдохнул. Да. Выходные нормально провел, как будто он что-то знает, конкретно что-то знает, ну, как бы пытается меня вот, ну, вывести на чистую воду, чтобы я сам признался. Нормально провел, все нормально у тебя, ну, молодец. Ну, с интонированием бывает. Вас не бесит, когда мигранты в общественном транспорте громко разговаривают, слушают свою национальную музыку, пишет Альберт. Нет, не бесит, ведь я не езжу в общественном транспорте, Альберт. Поэтому меня абсолютно это не бесит. Меня бесит, когда чуть поднакопили и купили себе машину. И начинается. Я всегда думал по этому поводу ездить на машине с открытыми окнами и слушать «Калинку-малинку». Или какой-нибудь «Вдоль по Питерской, по Тверской, Ямской, а по...» Вот, ну, на всю катушку. Или да «Эх, полна моя коробушка, есть и ситец, и парча». И такой, выхожу из машины и в лаптях, вот конкретно, лапти у меня, косовороточка, да, вот. Ну, и такой выхожу, и вот четко перекрестился. И прямо... Да? Так оно должно быть, мне кажется. Что-то балалайчной музыки какой-нибудь побольше. Да, где-нибудь раз остановиться из машины, выйти и в присядку просто удариться. Прям раз, раз, раз. Ну, нет, не гопак, а присядочка. Раз. Эх, яблочко, да куда котишься? Да? Коли в рот попадет, не воротишься. Вот это вот все. Там-там, тагадагадым. Что-то, лебедушки какие-нибудь там, вот это все. Это вы скажете таксистам, пишет Коко. Глухие люди часто громко говорят, пишет Д. Ну, мне в определенный момент повезло. Я вообще, в принципе, всегда, всегда такое ощущение общался с людьми с нарушением слуха. Ты так вот тихо сидишь, например, тихо сидишь. Все что угодно. Это может быть на работе, это может быть дома, это может быть везде, где угодно. И просто... Лёш! Ну, типа в 30 сантиметрах от тебя. Лёш! Я в этот момент реагирую всегда так. Ты можешь не орать! Ты можешь не орать, пожалуйста! Понятно все. Но зачем подходить к человеку вот так вот впритык и... Лёш! Во-первых, зачем вообще говорить мое имя? Можно просто сразу сказать, что надо, правильно? Лёш! А! Это! Чё? Ну это! Короче, я хотел... Хуже только аудио вот эти, которые записывают, да? Здорово. Сейчас я, короче... Сейчас, ну по той ситуации, ну которую ты помнишь, да? Сейчас, секунду. Чик-чик-чик. Там поворотничек. Пип-пип-пип. Ну вот, короче, козлина какой-то ей. По этой ситуации я тебе хочу сказать. Ну вот то, что мы обсуждали, да, вот это вот насчет сегодня, да. Короче, да, не, у меня нет зажигалки. Ты. Только ты. И новая музыка. Да, ну ты, вот ты человек вообще? Ты вообще зачем это делаешь? Серьезно, если аудио, которое присылают люди, убыстрять и ставить на 2, а я так и делаю, прям на 2, 2 и... Ничего не меняется.
О, здорово. Сейчас я только проснулся. Зачем мне эта информация? Кто там что проснулся? Умер, не умер? Мне не без разницы просто. Здорово, 9:30, там-то. Все. Сейчас подъеду. Вот, брат, сейчас подъеду.
Ну почему? Почему обязательно надо вот это вот? Ну я не понимаю. Люди вообще не ценят время других людей, они и свое не ценят время. Я не слушаю аудиосообщения, пишет за плинтусом. Ну, иногда приходится за плинтусом, чего ж тут говорить. Громкость можно наушниками прикрыть, а вот запах, пишет АМ. Да, одно время соседу с сабом в машине на его ночной кальяно-рэп врубал родные песни в ответ, пишет Мамик. Да, аудиосообщение на 2 минуты, а инфы на 3 секунды, пишет. Да, типа, а инфа такая, ну я выехал.
Ой, конечно, день был тяжелый, там сейчас такая ситуация, да, и, о, что-то погода, и что, спина побаливает, ну и вот в целом, конечно, видел, что заявил Лавров, и да, я выехал, ну молодец.
Кстати, насчет Лаврова, Украина все время что-то клянчит, надо иметь достоинство, одна из таких цитат, вот прямо сейчас, сейчасшних. От нашего министра иностранных дел. Еще пару цитат дам. Никто не торопится с признанием талибов. При этом Россия поддерживает с талибами контакты по вопросам, касающимся снятия рисков соседей по Центральной Азии. Ну и вы знаете, кстати, что в ОДКБ будет создан координационный совет по вопросам биологической безопасности, в том числе. Сегодня вот ОДКБ, в частности, много всяких разных новостей. Лавров в комментарии по «Северному потоку-2», он говорит о том, что Украина вошла в правила все время что-то клянчить. Вот, кстати, мы можем даже видео посмотреть. У нас есть видео, где про Лавров говорит, что Украина клянчит. Сейчас, секундочку. Ну, покажем. С другой стороны, я уже, получается, что все рассказал. А, ну, с другой стороны, ну и ладно, ну и что, что я рассказал. Одно дело я рассказываю, другое дело мы вам показываем Лаврова. Ага. В Казахстане принят законопроект в первом чтении, который обяжет иностранные соцсети и мессенджеры открывать свои представительства в республике. проходить государственную регистрацию и брать руководителем своих филиалов исключительно казахских граждан. Интересно, что у нас так не делают? Теперь на вашем радио говорить можно все, что угодно, пишет Татьяна. Да, вы же говорите вот все, что угодно, Татьяна. Видите, у вас четыре предложения, честно говоря, ни о чем. Поэтому можно говорить все, что угодно, да? Давайте, включайте. Это вообще прелесть нашего радио, что у нас можно говорить все, что угодно.
Они постоянно пытаются эту тему вывести такой, на уровень такой истерики, знаете. И ну, это у них привычка. Это вошло в правило. У них что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот Северный поток. Нет, остановите. А не сможете остановить, тогда давайте нам деньги в качестве компенсации. Давайте положим на бумагу, что если русские что-то сделают с Северным потоком-2, когда он будет функционировать, тогда вы сразу что-то русским сделаете в ответ. Вот это постоянное, да, и пустите нас в НАТО, пустите нас в Евросоюз, мы давно готовы, не надо придумывать политических отговорок. Вот клянчит и клянчит. Страна должна, наверное, все-таки иметь какое-то свое достоинство. Народ украинский с богатой историей, он заслуживает того, чтобы все-таки он был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой. Поэтому у нас, как вы знаете, все, работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора.
Ну, все понятно. Все, спасибо. Нам просто было интересно услышать от министра характеристику поведения, так скажем, внешнеполитического Украины. А можно вывести вот этот экран? Мне все про дельфинов пишут, и я прочитаю хоть новость, да? Вместе с вами почитаю и фотографию вам покажу. Лавров с украми, как папа с детьми, пишет Денис. Вот Украина свое достоинство постоянно и имеет, пишет Омегу. Лавров красава, пишет Макс. Любимое радио, пишет Макс. Спасибо большое. Макс, спасибо. Почему вы всегда читаете только то, что вам нравится? Слабо читать до конца, пишет Татьяна. Вот прочитал, Татьяна. Ничего, в общем-то, интересного опять не нашел в вашем сообщении. Татьяна, я, к сожалению, могу вам честно признаться, что вот конкретно вас читать мне не нравится. Больше скажу, у меня не нравитесь вообще, мне раздражаете. Вот. Но я за каким-то чертом это читаю и иногда игнорирую тех людей, которых мне нравится читать. И это, в общем, неправильно, и я сам себя за это ругаю, и, по сути, лучше было бы просто заблокировать тех, кто мне не нравится, и кайфовать, да? Но я из последних сил стараюсь читать всех. И когда, и если я это перестану делать, вы поймете, что я это делаю чуть ли не один в жизни вообще в этом, в мире в этом, что там читаю вообще, зачем мне это все читать, скажи. На Фарерских островах переборщили с охотой на дельфинов. Залив стал красным от крови. Почти 1500 дельфинов убили на Фарерских островах. Вот, потрясающе, это кто, это Фонтанка? Гений, заголовка под заголовкой текста. Просто я читаю, и вы вот смотрите, как этот человек читает эти новости. На Фарерских островах переборщили с охотой на дельфинов. Залив стал красным от крови. Подзаголовок. Почти 1500 дельфинов убили на Фарерских островах. Основной текст. На Фарерских островах во время традиционной охоты на дельфинов погибли около 1500 особей. Наконец-то. Три мысли. Слушайте, одна мысль три раза повторяется. Вот как это читать? Я просто ненавижу, когда так делают. Это дебилизм, откровеннейший дебилизм. Я не знаю, кто на Фонтанке пишет конкретно эти новости, но они просто убогие писаки. Ну, правда, это убогость. Три раза одно и то же. Ладно, охота состоялась в минувшие выходные. Обычно островитяне убивают до 1000 морских млекопитающих в год, а в 2020 году жертвами стали всего 35 особей. На этот раз охотники перестарались и зарезали 1428 дельфинов. Вода буквально покраснела от крови. Это самое большое зарегистрированное число убитых особей. Млекопитающих загоняли к берегу фьорда Скалафьордур, где убивали ножами и копьями. Ну вот. Есть фотографии для тех, кто любит. А что у нас видео-то не на экране-то, я не понимаю. В чем прикол-то? А зачем убрали? Ну, было же. Или не было? Было? А что убрали? Не надо убирать. Вот, значит, пожалуйста. Вот, видите? Я вам даже вот раз вот так вот покажу. Это я пальцами двигаю, смотрите. Вот, вы видите, дельфинчики мертвые в воде красной плавают. Все, их вручную всех зарезали. Перестарались немножко. Ладно, но у меня вопрос такой. Это фотографии Daily Mail. У меня вопрос такой. Все, можно убирать. Значит, и что? Там надо знать историю, почему они это делают, пишет Андрей. Ну вот я и хочу спросить вас, и чё? Ну, типа, мне надо сейчас, что, расстроиться по поводу убитых дельфинов, обрадоваться. Когда это на фотографии, это, в общем, выглядит никак практически. Меня это не вызывает никаких чувств. Но однажды в одном из фильмов, так скажем, я видел, как охотники на акул поступают с акулой. И, например, они почему-то поймали акулу, отрезали ей плавники, и живую акулу без плавников уже, без всего, бросили просто в воду. Хвост, плавники отрезали и бросили в воду. И она ее показывает, оператор снимает прямо под водой, она просто лежит, умирает. Без плавников, без всего. Не знаю, зачем они это сделали, но кадр был ужасный абсолютно. Чей-то фильм был, по-моему, Netflix, а может быть и не Netflix, может быть BBC, может быть еще что-то. С 10 века у них традиция, пишет Денис. Вот, Денис, вот понимаете, какое дело? Когда нам говорят про традиции, когда мы говорим про свои традиции, когда мы говорим про скрепы, когда мы говорим про какие-то вещи, нам говорят, фу, отсталые там какие-то скрепы, традиции, о чем вы говорите? Надо быть открытыми этому миру, да? Когда люди крошат дельфинов, ну, вот так вот убивают, типа, 1500 дельфинов взяли и положили. Я не могу сказать, что у меня прям сердце ёкнуло. Мне все равно, я вам честно скажу. Ну, вот в целом, с точки зрения логики, да, они убивают животных. 1500 кладут. Перестарались они. Вода красная от крови. И это традиция с 10 века. И чё? Ну, а если бы у них была традиция с 10 века заливать в горло людям раскаленное железо, и они бы ее сохраняли, и что? Ну, вот я не понимаю. Ну, традиции надо менять, мир меняется, нет? А то получается как? Вот нам надо очень срочно меняться. Мы должны быть самыми большими экологами, зоозащитниками, экоактивистами даже, лучше сказать, зоозащитниками. Мы должны защищать права таких, сяких, меньшинств, большинств, срединств, все время никого нигде не обидеть. Вчера вон выхожу в редакцию и говорю, опа, а редакция-то уже женская, а я смотрю, ни одного пацана. И вдруг одна из коллег мне говорит, а откуда ты знаешь, какой у нас гендер? Я говорю, чего? Я говорю, чего? А какой он может быть? Я говорю, вот есть вы, девчонки, есть мальчишки. Она говорит, а откуда ты знаешь? Это же такой интимный вопрос. Откуда ты знаешь? А я ей говорю, ну-ка встал, иди сюда. Ты что базаришь, братан? Да, шучу, не говорю я так. Но такие времена. Да, ты такой идешь, говоришь, дружище, пацанчик, иди сюда. А он говорит, я не пацанчик. Я кто там? Карамелька. Я карамелька, я там, ну, не знаю, конфетка. Или хуже того, это еще мы уж как-то запомнили, что типа пацанчик может быть не пацанчик. Хуже того, идешь, говоришь, какая цаца. Она говорит, братан, ты что так базаришь? Да, и ты уже выхватываешь. Ну вот как бы, что это такое? Непонятно. А эти дельфинов крошат. У нас уже все, у нас все передовое, понимаете? У нас у всех уже 13 айфоны до того, как они успели выйти. Мы абсолютно все наполнены толерантностью и уважением ко всему окружающему. Мы все, мы готовы уважать все. Эти крошат дельфинов. Нездоровая ситуация, нездоровая, как мне кажется. На то мы каких-то там спасаем птичек, то какие-то тигры где-то там умирают, что-то еще, мы беспокоимся по этому поводу, а какие у нас выбросы, а вот у нас еще Европа сейчас нас хочет каких-то денег брать за дополнительные какие-то выбросы, сами там что хотят делать. И хоть съедают или для потехи, это у них со времен варваров, обычай, так сказать, пишет Владимир, ну, не знаю, можно ли съесть 1500 дельфинов. Тем более, их же надо есть, пока не свежие, да, или морозят. Столько дельфинов убили просто ради развлечения, и всем Гринписам плевать. Зато, когда «Северный поток-2» прокладывали, всех прям беспокоило, что могут якобы пострадать какие-то ракушки, медузы. Очередное лицемерие Запада. Кстати, спасибо, Сергей, что напомнили, это правда. Нам есть рыба, которой может это помешать. И мне больше всего понравилось, это может помешать птицам. Как может помешать труба на дне океана птица? Это что такая, что за глубинная птица такая? А, помешать гнездованию птиц. Во, я вспомнил, гнездованию птиц. Труба на дне океана помешать гнездованию птиц. Чего? Чего? Что ты гонишь, дядя? Ты что, из службы безопасности Северного потока 2, что ли, мне звонишь? И что ты говоришь-то мне? Что ты мне гонишь? Какое гнездование птиц? Птица летает, рыба плавает. Что ты мне рассказываешь? Нерест трески, пишет Борис. Нерест трески? Нерест трески. Это какая-то группа, как мне кажется, такая, знаете, трэш-метал группа Нерест трески. Хорошо, Спанч Бобу не помешали, пишет. У нас чукчи, молодцы, убивают китов только для еды. Чаще всего одного на все поселение, пишет Юлия. Да это не традиция, это часть экономики, пишет Андрей. Ну так объясните. 10.00 новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, сентябрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Короче, они забивают дельфинов уже более 500 лет, солят и валят, вялят, видимо, да, и едят весь год последующий, съедается все, у них там холодно и кушать больше нечего, только овцы и дельфины, вот такие дела, пишет Кэнди Бум. А я вот прочитал иное, что в этот раз мяса было столько, что его начали уже предлагать и соседям, и всякое такое, слишком много их. Ну, в общем, в 21 веке можно было бы и не крошить дельфинов, а просто завести какую-нибудь еду к этим ребятам, которые убивают дельфинов, они бы ее ели. Что-то я подозреваю, что она у них, в принципе, должна быть, эта еда. Но вот традиция, как говорится, с 9 века якобы там вообще, или чего, убивают дельфинов. Ну, что, как-то это не передовая традиция. Ладно, давайте к передовому. Каждый 10-й житель России осуждает суррогатное материнство. Как-то с негатива зашли. 18% всех опрошенных убеждены, что его следует запретить на законодательном уровне. Данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения приводит ТАСС. Согласно статистике, чаще суррогатное материнство одобряют респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, 35%, то есть в будущем все равно его разрешат. Меньше всего сторонников такого способа обзавести детьми оказалось среди людей старше 45 лет, 8-9%. Главной причиной, по которой жители России считают возможным прибегать к суррогатному материнству, названы заболевания или патологии. С этим согласны 78% опрошенных. Второй повод – возрастные ограничения пар к вынашиванию и рождению ребенка. 29%. Интересная тема – суррогатное материнство как таковое. Я мог бы ее обсуждать серьезно и с вами вполне. И хочу послушать, что вы можете сказать по этому поводу и что вы вообще думаете. Но один тезис я скажу не совсем серьезный, а подколю вас, если честно. Вот суррогатное материнство, да? Нет, давайте так. Вот вакцинация. Нам что говорят относительно вакцинации? Ну, некоторые, кто скептики. Они говорят, кто там кто там чего там, что там нам вколят, исследований нет, а мало ли что будет, а вы точно знаете, как это делается. А про суррогатное материнство вы прям точно знаете, и ничего не будет, и никаких патологий не возникнет. Это вообще нормально или ненормально? И достаточно ли и клинических всяких разных испытаний, наблюдений? После того, как... Ну, я просто смотрю, первый человек 40 лет назад, 41 год назад появился первый человек при помощи вот суррогатного материнства. Элизабет Кейн стала... штат Иллинойс выносила для бесплодной женщины ребенка. Вот так вот. То есть это не так давно люди вообще-то... Первый суррогатный ребенок в России — это в 95-м году. То есть это прям вот-вот-вот-вот совсем. То есть наблюдения еще, я так понимаю, крупицы какие-то. Непонятно, что будет через поколение, через еще поколение, через еще поколение. Это я к чему? Это я так просто попугать немножечко людей. А так пускай этим занимаются врачи. Но по поводу суррогатного материнства. Что еще иногда я слышу от тех, кто предлагает его запретить? Они говорят так. Это лазейка для геев. Это значит геи, поскольку сами родить не могут, они заказывают, так скажем, ребенка и получают этого ребенка
себе в пользование, так скажем. Ну, в смысле, на воспитание. Ну, там, я не знаю, как они там и получают или не получают. Но, в общем, вы понимаете, однополые люди детей родить не могут. Вот, и поэтому они пользуются услугами суррогатного материнства, матери суррогатной. И вот тогда они родить уже могут. Используют в этом смысле женщину как некую там, да, колбу. Педофилы себе детей выращивают, пишет Борис. Не исключаю, что и такое в мире есть. Не исключаю, уродов полно. Так 10% против суррогатного материнства и есть в основном те, кто из среды антипрививочник, пишет Майк. Ну, я думаю, что, наверное, да. А может и нет. А что, геям запрещено иметь детей, пишет Панк 13. Геям не запрещено иметь детей, но геи не могут родить детей. Ну, как бы, понимаете, когда мне спрашиваете, а геям запрещено иметь детей? Они их не могут родить. Соответственно, им где-то их надо достать. Да. Усыновить. Или родить при помощи... Все-таки женщина нужна, понимаете? Ну вот без женщины никто не умеет рожать в этом мире. Вот такой вот маленький моментик. Вот пацаны, понимаете, пацаны, как вы ни старались, без женщины не обойдетесь. Вот. Ничего не поделаешь. Может быть, потом, в будущем, когда-нибудь будете почкованием. Давно ожидаем инкубаторы для выращивания человеков. Экономит время и здоровье. Единственное, какого возраста должен быть свежевыпущенный репликант, пишет Агафон. Но желательно, ну, девочки сразу пускай будут от 25. Они уже разумные от 25. Пацанов надо сразу, мне кажется, 60-летними. Вот, потому что они тогда мудрые, их можно в политику и все такое. Мало у них вот этих всех... странных желаний, уже они уже прошли, они уже, ну так, притупились. Хотя, не знаю, седина в бороду, бес в ребро. А зачем геям дети, чтобы что, пишет Игорь. Ну, сложно сказать, чтобы что. Ну вот, например, люди некоторые хотят семьи. И среди вот этих геев тоже есть, наверное, те, которые хотят семьи. Я вам просто сказал, что есть те, кто критикует там суррогатное материнство, в том числе потому, что они считают, что это лазейка для геев. Вот имейте в виду, это вот такой момент критики. Нормальная семья, пишет Игорь. Я не говорю сейчас о норме. Но я вообще могу вместе с вами порассуждать сейчас насчет того, а суррогатное материнство норма это или не норма. Нормально это, ненормально. В принципе, мы об этом и говорим. Давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, Алексей, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста, Владислав.
Я хотел такое мнение высказать. Я молодой человек и попадаю в ту группу, которая, видимо, проголосовала за, да, большинство.
Угу.
Но я против. Объясню, почему. Я там в своем студенчестве, там, в одной социальной организации время свое занимал. Свободное. И у меня был просто переворачивающий мой взгляд на мир опыт. Это поездка в детский дом.
Да.
Когда мы там приезжали с студентами, там какие-то игрушки привозили, играли с детьми. И причем и с маленькими, и не с маленькими, и трехлетними, и двенадцатилетними.
Угу.
Вот. Когда я посмотрел на это дело, я понял, что если в какой-то момент у меня не будет возможности завести детей по каким-то медицинским причинам, то я пойду спокойно усыновлю ребенка, потому что то количество детей, которые у нас находятся в детских домах, это просто, ну, страх и ужас. И в каких там условиях, понятно, детские дома разные, но тем не менее, ну, да, в социуме они растут. Я поэтому против суррогатного материнства или за разрешение, скажем так, суррогатного материнства по какому-то специальному, да, позволению социальных органов. То есть там, если ты по какой-то причине не можешь родить ребенка, твой первый вариант должен быть пойти и усыновить ребенка. Вот мне кажется, что это должно быть так, потому что иначе мы, ну, люди с большим достатком, которые могут себе позволить суррогатных матерей, они будут этим пользоваться, а дети будут продолжать сидеть в этих социальных учреждениях.
Знаете, что как-то вот... Я понял мысль вашу, я понял. Вы как гуманист говорите, абсолютно спасибо вам большое. Я вот что думаю. Вот, например. Единственное, кстати, я все время борюсь с фразой «завести детей». Я прям борюсь с ней. Прямо и всем... Давайте так. Я не прошу у вас денег, подписок, лайков и там прочего вообще-то. Но, пожалуйста... Давайте попробуем переломить эту дурацкую тенденцию говорить фразу «завести детей». Заводят собак, кошечек, мышечек, детей рожают. Ну, нельзя завести детей. Можно усыновить ребенка, можно его родить, да? Но завести нельзя. Потому что вы не разводите детей. И вы не заводчик детей, да? Это про собак. Почему-то у нас в какой-то момент вот эта фраза, и я вернусь к той мысли, которую говорили, она вот вошла в народ и прочно там сидит. Даже в людях, которые совершенно, не, ну, просто люди не вкладывают смысла никакого. Завести детей. Завести детей — это как завести хомяка. Не надо заводить детей. Детей либо рожаешь, усыновляешь, это дети, это люди, все. То есть вот этот момент, прямо, мне кажется, нужно нести в массы сильно, надо прям продавить его. И я рассчитываю только на вас, что у меня нет столько денег, чтобы это продавить. Поэтому только вы моя сила в этом смысле. Давайте попробуем это сделать как-нибудь, да? Относительно того, что вы сказали, я вот сам думаю. Вот так вот, например, приходишь к врачу, он говорит, вы знаете, у вас не может быть детей. Что, прям совсем? Прям совсем. Вот что бы я сделал? Я бы, наверное, из детдома не взял бы. Нет. А зачем он мне? Ну, то есть я сейчас рассуждаю совсем холодно, жестко, да? Жестко, без всякого. Вот не как гуманист, не как вот хочу вам сейчас сильно очень понравиться здесь в эфире и что-то. А зачем мне? Ну, я его не знаю. Да? Я знаю, что люди берут, но у них другая логика. А вот если бы мне сказали, слушай, ну, есть вариант. Ну, есть вариант. Как бы там, мы берем женщину, там ген, набор генов. Да, в принципе, это, конечно, гораздо больше твой ребенок будет, чем если ты просто вот так вот возьмешь. Я скажу, да. То есть я, в принципе, людей, которые пользуются суррогатным материнством, в какой-то степени неплохо понимаю. Ну, так вот, я понимаю их, да? Ну, то есть все-таки, когда ты берешь к себе ребенка, да, из детдома, когда ты его усыновляешь там или под опеку берешь, то это, ну, это не твой ребенок. Он твой, но он не твой. Ну так, ну как, ну вот как-то так. А когда суррогатное материнство, там же прямо вот в нем прямо твоя кровь называется, ну, гены твои там, ну, условно говоря, да, это часть тебя вот именно на генетическом уровне. Это немножко другое. Вы скажете, что гены не особо-то решают, фенотип, да, может быть, важнее генотипа, как воспитаешь, какие вещи вложишь в голову, еще что-то. Но от многих людей, взрослых, да, достаточно и опытных, я слышал, что нет, еще важно, чтобы еще и все-таки вот и тоже вот такой момент существовал. Хотя бывает такое, женщина с ребенком... встречает мужчину, да, они начинают жить вместе. Ребенок, понятно, этот уже у женщины был, то есть он не родной, а люди становятся родными друг другу. Такое бывает, абсолютно. А иногда бывает, что не становятся. А иногда бывает, что родные по крови, да, и на генетическом, так скажем, уровне становятся неродными друг другу. Такое тоже бывает. Увы, в детдомах дети в основном от алкоголиков и наркоманов. От осинки не родятся апельсинки, пишет Mad Max. Я считаю, что многие до конца не понимают, что такое суррогатное материнство. Анна. Анна, я думаю, что мы вообще много чего не понимаем в этой жизни до конца. Но примерно есть женщина, в нее внедряется яйцеклетка другой женщины. Вот, подсаживается. И в этой, собственно, яйцеклетке сперматозоиды. Ну, то есть берется сперматозоид, берется яйцеклетка, они превращаются в что? Когда это все вместе? Это же не сразу зародыш? Или можно назвать это зародыш? Наверное. Ну, в общем, оплодотворяется этим сперматозоидом яйцеклетка, оплодотворенная яйцеклетка подсаживается в организм другой женщины. И это такой, ну, грубо говоря, эндопаразит, который развивается в теле женщины. Ну, вот как, не знаю, кукушечка подбрасывает там яйца в другие какие-то гнезда и их высиживает, а потом раз, он кукушонок вдруг ни с того ни с сего, да? Вот, ну, примерно так. Примерно так. Просто люди размножаются не яйцами, ну, в каком-то смысле, да. Ну, яичками на самом деле, кстати, вы знаете, да? На самом деле медицинский термин яички. Ну, тестиклы, яички. Яйца у курицы. На всякий случай. Ну, просто мужикам обидно, когда говорят яички, приходится, да, как-то... Как будто бы это какое-то уменьшительное дело, а тут же как бы бравые, сильные, да, вот, ну, ладно, не суть, не хочу топить вас в этих вещах. То есть, ну вот как-то женщина используется как колба, как некий инкубатор, может быть, это грубовато звучит, но это так, как курица, которая высиживает чужое яйцо. Вот, ну как-то так. Алексей, какой эндопаразит? Что ты хоть несешь в эфире, пишет Бузыкин. Ну, Бузыкин, ребенок в принципе эндопаразит. Ребенок — это некое живое существо, развивающееся в теле матери, ну, то есть женщины. Иногда это даже и не его мать. А теперь, как мы понимаем, суррогатная мать, а это вообще не мать. Ну, просто в теле женщины. Он питается соками, ну, так, в кавычках соками, этой женщины. Если женщина погибает, эндопаразит погибает вместе с ней. Если эндопаразит успевает напитаться, так скажем, соками этой женщины, он из нее, так сказать, он покидает ее. И дальше уже паразитирует-то по-другому. Мам, дай денег, мам, хочу кроссовки, мам, купи PlayStation. Он паразитирует. Лет до 40 примерно, да, ну, в основном, в среднем. Вот, конечно, ну да, как? Это плод, пишет Бузыкин. Да, конечно, плод, но, в принципе, эндопаразит. Хорошая, смешная шутка медицинская, ну что вам не нравится? Ну что вам не нравится? А потом становится экзопаразит. Правильно? Висит на шее у мамки потом. Потом мама состарилась, все, значит, ее надо выселять куда-нибудь и жить в ее квартире. Потому что нам, там, не знаю, ну, пускай будет, как, назовите имя любое. Юль, назовите любое имя. Женское имя любое, не Дмитрий. А? Катя. Нам с Катей жить негде, мам. Вот это вот, да, и все. Что за бред? Это репродуктивная система, пишет кот. Какая репродуктивная? Грубо, но с вами согласна. И пусть меня закидают апельсинками, пишет Юлия. Паразиты живут в организмах неестественным путем, а ребенок даже у суррогатной мамы естественный путь развития плода. А так штука хорошая, пишет София Захарова. Ну, шутка. Да, но это шутка и есть, конечно. Вы не воспринимаете уж все так всерьез. Я помню, когда-то Сергей Доренко рассказывал, что в теле человека есть 4 ануса, по-моему, да? А, нет, 4, как же он это говорил-то? А, ну да. Нет, 4 кольцевых мышц, нет. Как же, это было очень смешно. Как-то... Короче, ладно, неважно. Я сфинктера, он сказал 4 сфинктера. Это было, конечно, умопомрачительно смешно. Он сказал, 2 глаза, рот и задница. 4 сфинктера в теле человека. И натурально я обратил внимание тогда, что люди как бы соглашались с этим тезисом. Типа, ну да, как же еще? Но я представлял, кто, как люди это выглядят, у которых, например, глаза были бы сфинктерами, да, или рот хотя бы был сфинктером. Вот. Это что-то такое, знаете, Silent Hill или что-то... Где-то я в фильме такое видел. Не дай бог увидеть еще раз. Он говорил 37. Ну, все равно ошибся. Вы можете посмотреть сфинктеров, сколько теле человека. В принципе, ваша пищеварительная система, она вся этими сфинктерами перебита. И вот один, например, будет неправильно работать, и, может быть, у вас, например, заброс кислоты. Ну, это сфинктеры там, они зажимаются, разжимаются. Чтобы протолкнуть ту пищу, которую вы съели и переварили... Да, по кишке, там нужны сфинктеры. Один сжался, другой раскрылся, закрылся, открылся. Это сложная система, дорогие друзья. У некоторых нарушается работа этого всего, и это проблема. Приходится пить специальные там таблеточки. Проповедник, там был рот сфинктер, пишет Панк 13. Да, проповедник. Но это у мужика, пишет Игорь. Эндопаразит развивается в спиногрыза, пишет Майлз. Да, о чем мы говорили? А, каждый 10-й житель России осуждает суррогатное материнство. Я не знаю, осуждать мне суррогатное материнство или не осуждать, и вообще требуется ли мое осуждение каких-то вопросов, или должен ли я где-то кого-то горячо поддержать. Ну вот как-то просто рассуждаем вместе на тему. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Анна Москва, да, это Анна. Другая Анна, не та, которая...
Не та, которая другая Анна, так.
Да, которая там, да. Угу. Мне и смешно, и горько. Но будущий человек – это не эндопаразит, это, наверное, скорее всего, инородное тело. Вот так вот будет, наверное, помягче. Инородное тело. Но эндопаразит, Эндопаразит, ну как, я тоже не понимаю, как это. Да, и народное тело. Это
ну хорошо, хорошо. Но что вы скажете по поводу суррогатного материнства? Вот как вы к этому вообще относитесь, не относитесь,
я,
осуждаете, поддерживаете?
Я отношусь положительно, потому что, простите, не каждая пара может иметь своего ребенка.
Ну вот там слушатель позвонил и сказал, и так много детей вот в детдомах. Надо брать из детдомов чего?
Надо, надо, ну. надо. У меня вот есть знакомая, Настенька, она родила сыночка хорошего, а вторые роды не хочет, очень трудные роды были. И она сказала, говорит, я обязательно из детдома возьму девочку. Вот. Но... Те люди, у которых добрая душа, да, они возьмут из детдома ребенка. Но вот лично я, простите, у меня внук 33-й год, не дает мне правнука. Так я его ругаю, но не дает правнука. А из детдома я не возьму.
А где же ему его взять, чтобы вам отдать, так скажем?
Вот. Нет, нет, нет.
Подружка у него, нет, подружка-то есть у него?
Ой, ну там проблемы с подружками.
Вредные все, проблемы. Да? Пошли вот эти вот все эти...
Вот, я хочу правнука, но чужого не возьму. Не вот, возьмешь. Судите, как хотите.
Никак мне не буду вас... Свой. Никак не буду судить вас вообще. А почему я должен судить? Я не судья. Спасибо вам большое. Ну вот, внук не дает правнука. Что я могу сказать? У моей бабушки та же самая проблема. Внук не дает правнука. Ну, его же надо откуда-то брать, этого правнука, правильно? Его же как бы где его взять-то? Правильно говорить, тестикулярные овулы или овулы, а не яички, да? Да ну бросьте, яички можно. А, значит, может, тачки обсудим, а то вязнем, пишет Игорь. Сейчас, секунду, Игорь, тут что-то правильное было, вот интересное. Даешь стране правнука, пишет Денис. Нет, даешь бабушке правнука. Да? Вот. И еще надо не просто выполнить норму, а перевыполнить норму. Да? Даешь бабушке правнука. Вот. И какое-нибудь такое должно быть движение чьей-то фамилии. Ну, например, там, гудошниковцы. И типа трех правнуков за раз. Разом. Да? Выполнить и перевыполнить план. Суррогатное материнство имеет место быть. И речевая избыточность имеет место быть, АМ, в этом смысле. И это правильно. У нас с женой четверо своих. Недавно с женой обсуждали. Она сказала, что всерьез рассматривает вариант выносить ребенка в качестве суррогатной матери. Это позволит улучшить нам материальное положение. Хотя мы не бедствуем. И сделать доброе дело. Вот такой подход. И я с ней полностью солидарен, пишет Алексей. Такого я еще не встречал, честно говоря, подхода. Я с точки зрения, когда людям нужно... Да, понимаю, а когда люди хотят другим таким образом помочь, вот такого я не встречал. И это тоже, как мне кажется, интересный аспект. И с этой стороны посмотреть. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Вот я как раз тот человек, который собирается воспользоваться услугами суррогатной матери. Так. Ну, у меня выносить ребенка по показаниям медицинским.
Нельзя, да.
Ну и... Очень хочется ребенка, но в то же время я не совсем хочу чужого ребенка, потому что усыновить здорового ребенка
здесь... О, к сожалению, мысль понятна, просто у нас какая-то проблема со связью возникла, может быть, там в туннель какой-то заехали. Я чувствовал, что вот прямо сейчас сорвется. Значит, люди говорят, что вот я хочу именно через суррогатное материнство, потому что я считаю, что это тогда мой ребенок. А если усыновлять там, да, опекой заниматься, то это все равно не мой ребенок. То есть, как ни крути, но человек не только социальное животное, но и просто животное. Вот как ни крути. И вот этот вот маленький моментик с передачей собственного гена, да, обретение бессмертия в каком-то смысле. Вы знаете, да, что человек через рождение детей в каком-то смысле на генном уровне там, обретает бессмертие, да, передает свой ген. Да? Оно вот в человеке, оно внутри, это ощущение, что вот надо, понимаешь, своего ребенка. Вот надо своего. В некоторых странах суррогатное материнство разрешено только для родственников, пишет Ольга. Суррогатное материнство в любом случае плюс к населению, пишет Владимир. Знакомая воспользовалась после 5 лет безуспешных естественных и медицинских попыток. Жалеет, что не решилась раньше, пишет Анна. Официально мои доходы не позволяют взять ребенка из детдома. Столько всяких формальностей, что я не готов пройти этот путь, пишет Руслан. Это надо запретить. Если не будет возможности, тогда эта женщина не будет выпендриваться, а пойдет и усыновит ребенка, считает Павел. То есть лишить возможности суррогатного материнства для того, чтобы она просто усыновляла и уже не выпендривалась, так скажем. 10.30 новости. Здесь 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем здравствуйте. О, Олег Иванов решил прийти на аутотренинг. Говорит, зачем свою чушь из головы транслировать на всех? Не знаю, Олег, а зачем вы это делаете? Делаем вид, что мы не животные, а потом кусаем друг друга частенько, нет предела совершенства, пишет Майлз. Майлз. Да, у нас, наверное, много животного, на самом деле. Как бы это... Мы не пытались скрыть тщательно. А как быть москвичами, которые завели дюжину собак, а теперь спохватились и хотят ребенка родить, естественно, или взять из детдома, пишет Халдей. Халдей, я вообще не знаю, зачем люди набирают себе очень много собак. И я думаю, что это, опять же, компенсация. Честно говоря... Много раз я слышал такие истории, как женщины набирают себе собак, а потом, когда рожают детей, и этих собак некуда деть. И собаки эти бедные начинают страдать от недостатка внимания, от того, что их начинают шпынять, от того, что они были в центре внимания и перестают быть в центре внимания, ну и всякое вот такое. В принципе, держать животное в доме, в квартире, тем более, вот какое-то вот такое животное, вот такое маленькое животное, он чуть побольше, но абсолютно бесполезное. Вы же понимаете, что собака, которая не выполняет задач собачьих определенных, охота, охрана, да, что там еще, поиск пропавших, наркотиков, еще чего-то, это аксессуар. Ну, это аксессуар, это бесполезное существо, абсолютно. Оно просто гадит, болеет, оно разбрасывает вот эту свою собачью всю шерсть, перхоть. С котами то же самое, с котами то же самое. Просто воняют, жрут постоянно. Ну, аки дети, вот правда. Ну, вот как дети, так и собаки и коты. Просто детей мы любим больше. И дети, слава богу, они вырастают потом, и они становятся умные. Говорят, что собака, она аки якобы двухлетний ребенок. Ну, не знаю, я видел двухлетних детей, они умнее собак. Гораздо умнее собак двухлетние дети. Это все неправда. Двухлетние дети говорят, собаки не говорят. Вот, но это не важно. Ну, допустим, как однолетние дети. Это вот, понимаете, когда смотришь на собаку и думаешь, вот сколько бы ты в нее ни вкладывал, она как была тупой, так и останется. С человеком есть шанс. Ну, призрачный, небольшой, но он есть. Что он рано или поздно, он, возможно, прочитает хотя бы одну книгу, посмотрит хотя бы один фильм и что-то вообще хорошее в этой жизни сделает. С собаками шансов никаких. С котами вообще. Это просто. Лапой. Ловит что-то, падает, упал, съел, поперхнулся, рыгает. Коты. Такие прекрасные создания. Не повезло. Не везло вам с собаками, пишет Димока. Да не, ну люди-то умнее собак. Ну чего вы, Димока. Ну всяко. Ну и, в общем, потом не знают, куда девать этих собак. Некоторые выбрасывают их или отдают кому-нибудь, родственникам каким-нибудь, знакомым. Ну, в общем, печальная судьба у всех этих домашних животных. Поэтому лучше их и не брать, на мой взгляд. Вот прям лучше и не брать. Это просто аксессуар. К сожалению, любимый, с душой. В глаза которого смотришь и думаешь, ну что же я буду делать без тебя? Знаете, ничего такого особенного без него делать не будете. Скорее всего, возьмете еще один комок шерсти себе и будете его воспитывать, там как-то что-то гладить, носить на руках. Он будет все время что-то лаять, соседей это будет бесить. В общем, собаки — это собаки, кошки — это кошки, а дети — это дети. Такая вот истина. Кота-ненавистник, пишет Тася. Да не, мне нравятся и собаки, и коты, но поймите правильно, если ради человека придется ликвидировать, скажем, ну не ликвидировать, а убрать с местности собаку или кошку, она будет убрана за секунду. Вообще, без всяких разговоров. Вот собаки, такие ходят все, да? Еще это, знаете, собаки бывают, задницей скользят пополам, такие делают. Это они так жопку вытирают. Ой, так приятно. И просто вот появляется ребенок. А ребенок, он как передвигается в пространстве? По земле, правильно? Значит, ребенок там ползает, где собака терла свою задницу. Значит, собака немедленно, немедленно при появлении ребенка просто отправляется куда-то в путешествие. Вообще не важно куда. Это печально. Это ужасно. Это некрасиво, это неправильно, это негуманно. Но вот ребенок, а вот собака. Я тебя очень люблю, собака. Прости! Ну, это правда. Если вдруг это неправда, то тогда задумайтесь, нужны ли вам дети. Приоритетность не можете расставить. Вообще-то это хорошо, когда ребенок играет вместе с собакой. Да, 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 да. Очень-очень хорошо, особенно когда пол лица откусит ребенку собака, да, когда глистами какими-то постоянно он болеет, когда паразиты где-нибудь начнут локализуются где-нибудь в мозге или еще где-нибудь, в печени. О, супер вообще, муа, конфета будет такая, мало не покажется. Я вообще-то собаку мою. Ну ладно. Ложь! Хуже наоборот. Появились дети, а родители шпиняют детей, а собака, мол, хорошая. Видел не раз, пишет Майлз. Бывает и такое, Майлз, наверное. Вы глубоко ошибаетесь. Собака остается в доме, и ребенок как-то привыкает к ее обществу, пишет Димок. У меня дети ели из собачьей миски. Ничего, уже свои дети у них скоро будут, пишет Георгий. Пока детей не было, думал с женой кошку завести, но не завели, так как путешествовать любим. А как дети появились, таких мыслей давно нет. Потребность в мимимишности реализовывается с ними по полной. Глупости, я все детство с собакой прожил. Живой, пишет Дмитрий. Правильно, Дмитрий, потому что все те мертвые, они нам не напишут. Понимаете, Дмитрий, в чем фишка? Вы сейчас звучите как человек, который в бизнес в 90-е вел и не умер. И он такой, не знаю, спокойно вел бизнес в 90-е, видите, живой. Ну да, ты-то живой, потому что те, кто не живы, они нам не напишут. Вы тролляка, вы же любите животных, пишет Андрей. Ну как, я люблю животных. Я очень жалею их, когда их кто-то обижает. Мне нравятся животные. Но я не люблю, когда животных начинают целовать в задницу, в прямом и в переносном смысле. Когда начинается, вот, например, вот, вот морда собаки, и вот морда, лицо хозяина, и они там целуются. Ой, целует меня, смотри, целует. Ты хоть можешь понять, что в пасти у собаки? Ну, за секунду, ну, просто представь себе. Значит, что там в этой вакцине? Вот мы никто не знаем, и поэтому мы не будем всякую гадость в себя засовывать. Что в пасти у собаки? Она бежит, бежит, какашку, раз, чужую, и съела. Ну, или натурально, собака может съесть чужую какашку. И свою. Они могут. Она может в траве дохлого воробья какого-то жрать. Потом лизать собственные, там, гениталии. И потом, ой, какая милая собачка. Ну, просто возьми ее, разверни и целуй в задницу. Сразу собаку. Ну, целуй в задницу собаку. И все. Какая, она все равно эту задницу облизала 2 минуты назад. Бери и целуй свою собаку в задницу. Разницы ноль. Абсолютный ноль. Но люди этого не могут понять. И вот им так нравится, что собака им по лицу вот так языком. Ха-ха-ха. Как в кино прям. Ха-ха-ха. Думаешь, вот это мрак. А коты? А коты? Коты это вообще... Тот, в принципе, чем занят? Постоянно лижет все. Постоянно лижет, жрет, отрыгивает, что-то там ходит где-то. Ужас. Но собаки хуже, конечно, в этом смысле, чем коты. Собаки вообще всякую дрянь жрут. Только я сел завтракать, так вы стали так аппетитно рассказывать, пишет Георгий, спасибо. Я целую в задницу своего пса, потому что это любовь, а не вот эти вот все человеческие взаимоотношения, пишет Дарья. Ой, Дарья, Дарья. 7373948, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Максим, да.
Весь ваш спич прямо как с языка снимаете.
Да, спасибо, согласны, вот.
А скажите, пожалуйста, вот смотрите, собака домашнее животное. Каждое домашнее животное должно выполнять какую-то функцию.
Конечно.
Какие функции выполняют декоративные вот эти вот собачки и все остальные? Это первый вопрос.
Функция мимимишности, все. Вот они вот греют душу.
100%. Вот у меня вопрос, может быть, есть слушатели, дозвонятся нам. Угу. Вот у меня двое детей, и мы с женой вдвоем не успеваем им оказать, ну, вот эти домашние услуги. А когда еще есть собака, я вообще не понимаю, как люди справляются с детьми, с собаками, со всеми функциями. Что нужно делать?
Ой, не знаю даже. Ну, может, кто-нибудь нам расскажет. Но в целом... Тут я недавно смешные вещи, конечно, услышал. Ну ладно, даже не буду рассказывать. Неважно. В целом, получается так. Некоторые недооценивают, сколько им времени придется тратить на детей. И они такие, да ну еще. С собакой все-таки попроще. Ты типа, да, это правильно, это хорошая тренировка. Это забота о ком-то, да, о каком-то существе, за которого ты отвечаешь полностью, за которое. Потому что если ты не будешь кормить, не поест. Не будешь водить в туалет, все загадит. Не будешь лечить, помрет. Ты следишь. Это хорошая тренировка. Ответственность, да, в человеке тренируется. Но есть одна проблема. Дети – это иной уровень ответственности. И не все это понимают. И поэтому они такие, а может быть, заведем именно детей? Ну, типа, завели попугайчика, завели кошечку и заведем детей. Нет, с детьми все по-другому. С детьми все по-другому. Собака может убежать? Ну и ладно. Ну, как бы печаль, ну и все такое. Дети — это другое. Это 20, реально 4 часа в сутки, особенно на первых порах, ты будешь... Постоянно на стреме. Чуть взгляд в сторону, уже что-то не то. Дети тоже, как и собаки в этом смысле. Могут съесть и какашку. Могут. Ну, не съесть, а в рот засунуть. Вот. Может. Вот он зашел в песочницу, где вы недавно были со своей собакой. И... Но уже покушал, так сказать, немножечко. Впитал в себя. Неприятно. Есть козявки могут, есть... Фу, это ладно, это чьи-то мелочи. А он может химикат какой-нибудь взять и выпить. А палец в розетку может засунуть. А головой в угол может с разбега удариться. А из окна выпасть может. Ну, там вообще глаз да глаз, и это тяжело. И некоторые люди, мне кажется, просто недооценивают эту историю. Они думают, да что, ну, справились же здесь, и там справимся. Не, на самом деле, конечно, все справятся. Но кто не справится, тот... Дети тех нам не расскажут об этом. Но в целом это другое. Спасибо, хоть вы говорите правду этим животнолюбам, пишет Анна. Мне самому нравятся животные. И для меня был страшный стресс в детстве, когда у меня собаку сбили насмерть. Для меня это до сих пор воспоминания тяжелые. Но нельзя ставить животное выше человека. Вот нельзя. Хотя, конечно, некоторые наши слушатели, честно говоря, четко вот могу сказать, не дотягивают до моего убитого пса. Отвечаю, мой пес был гораздо лучше. Вот гарантирую, 100%. Некоторые очень хорошие люди, вот я так посмотрю. А некоторые, ну честно, даже мой попугай Ромка. А у меня был попугай Ромка. Еще был Кеша. И еще, еще была эта девочка-попугай. Вот гораздо был лучше. Гораздо лучше был. Что уж там говорить, один раз я приютил тарантула. Ну да, в степях бывают тарантулы. Вот. Не помню, по-моему, я его назвал Степан, что ли. Тарантул Степан у меня. А, я не помню, неважно. И то лучше! Максакову затыкали коты или все же бандюки? Чё? Спросите у меня про лжеполицию позавчера. Реальный случай. Я вам эксклюзив хочу подбросить в редакцию. Звоню, а редакции ноль! Никто трубку не берет, пишет мама Лю. Мама Лю, вот у нас всегда так. Понимаете? Я вам серьезно говорю. Вот как что-то хочет кто прислать? Ни черта. Вот такое ощущение, что весь мир состоит из препонов. Вот прокачешься от дома до работы и понимаешь, что ненавидишь полмира. Хоть кот дома, пишет Катя. Катя, у меня такое отношение к автомобилю. Вот вроде бы типа все плохо. Ну или как, не то что плохо, а обычно.
Ну, я сажусь. Нет, это же сажусь. Я иду к автомобилю. Это уже процесс. Я уже иду. Я... И вдруг вот я его начинаю... Ну, я уже предвкушаю. Потом я уже вот раз и увидел. Да, может быть, частью, смотря где я там, на парковке или где-то на улице. И вот я его вижу весь. Ну, здравствуй, вот такое внутри, да? И вот я так вот скольжу взглядом. Я подхожу, аккуратно открываю дверь. Сажусь. И завожу мотор. Что может быть лучше? Закрываю дверку. Да. Ставлю сиденье, как мне удобно. Открываю зеркала. Пристегиваюсь. В этот момент... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, друзья. Что-то я вот сейчас подумал, конечно, машина лучше, чем животное. Хотя иногда... Иногда. Вот знаете, когда на самом деле просыпается любовь к собакам? Вот звонил Максим, я так понял, он говорит, должна быть какая-то конкретика. Вот у меня тоже всегда так, должна быть какая-то конкретика. Но знаете, когда просыпается любовь к домашним собакам, вот этим вот бесполезным, этим тупым, которые тебя не могут ни защитить, ни утку принести тебе, ну ничего. Утку я имею в виду животное, да? А, ну хотя, может быть, и такие есть тренированные собаки. Короче. Если вот, например, день рождения, и вы, например, с друзьями, и, например, ну, типа, чуть-чуть выпили, и подходит такая собака маленькая, такая раз, и так вот лапочками такая вот становится и смотрит на тебя. Почему ты именно в этот момент думаешь, о, боже мой, какое ты хорошее, вот так вот делаешь. Потом, правда, думаешь, зачем я это вообще делал? Вот так вот, ну, и типа, все, иди. Но вот в какую-то секунду такое бывает, типа, ну, ты маленькая пушистая, пришла ко мне. Я не исключаю, что есть люди, у которых, как бы сказать, ну, такое восприятие мира. Они всегда как будто пьяные. И для них каждая встреча с собакой — это очень большая радость, понимаете, да? Ну, как бы вам понять? Вот если вы в состоянии, когда вам вдруг начинают нравиться ваши старые друзья, ну, нравятся, в смысле, ты вдруг думаешь, братан, да как мы вообще встретились? Ну, это же, как же здорово, что мы столько лет дружим. Да, ну, когда трезвый, никто так не думает, да, все же думают, господи, как можно было вообще пересечься с этими людьми вообще, за что? Да? А тут вот это, братан, вот это. И то же самое, вот в этот момент, если собака, ух ты маленькая, ты... Птушечка, да? А вот есть люди, у которых вся жизнь, как вот, знаешь, в пьяном бреду. И для них вот каждый раз вот собака, любая встреча с собакой, это радость очень большая. Они прям, ай, с ней, и обниматься, и все. Ну, удовольствие получают. О, недавно новость видел. Вот смотрите, к чему нас толкают. Новость видел. Женщинам лучше спать с собакой, чем с мужчиной. Я вам сейчас даже покажу. Сейчас, секунду. Женщины, собаки, о господи, мне сейчас страшно, мужчины, ну что найдет? На Украине убили старушку, подкармливавшую бродячих собак. Нет, это не то. Стая бездомных собак набросилась на мужчину в Кемерове, в Тамбовской области мужчина. Да, не получится. Женщинам, сейчас я найду вам, женщинам, мы выводим это на экран? Нет же на экране. Да нет, показывайте давайте. Да показывайте бы ищу, как ищу. Да пофиг, тут нормально все. Женщинам лучше спать с собакой. Так. Давай. Давай! И следнее. О, женщинам лучше спать с собаками, чем с мужчинами. Вот понимаете, в чем дело? Я надеюсь, это не метафора. Спать в одной постели с собакой оказалось полезнее для здоровья, чем с кошкой или партнером. А кошка тоже. Значит, мужчина должен с кошкой. Ну-ка, ну-ка. Ученые назвали причину, по которой сон в кровати с четвероногим другом полезнее для здоровья, чем сон с кошкой и партнером. В исследовании Кристи Л. Хоффман из колледжа Канизиус в Нью-Йорке
приняли участие 962 женщины из разных штатов США, 55% из них спали на одной постели с собакой, а 57% с партнером или 31% с курицей. Оказалось, что собаки, в отличие от кошек и партнеров, гораздо реже прерывают сон женщин, поэтому женщины, которые спали на одной кровати с собакой, выспались и чувствовали себя лучше. Мне кажется, это не репрезентативная выборка. Вот. Нет. У Екатерины второе было другое мнение, пишет Майлз. Вот эти порнушники зарубежные оболгали Екатерину вторую, а вы им поддакиваете, Майлз. Это ж как с потемкинскими деревнями. Потемкин вообще-то топчик. Это Панина исследование, пишет Гарик. Смешно. Ух, эти английские ученые, пишет Саэль. Вроде как американские. Алексей, просто вам нечему завидовать, вот вас и не трогают пока, пишет Ната. Кто кого трогает? Для кого и кот Матроскин лучшая жена, пишет Руслан. Женщине лучше спать с котом, пишет Тася. Ладно, все понятно с вами, с нами, с вами, с нами. Был чихуахуа, жены задумка. Как сдох, так я его начал любить. Смешно. Бесполезные ни до собаки, ни кошка, ни белка, просто генератор шерсти, вони, экскрементов. Деко говорит, начал любить собаку за то, что она сдохла. Какое сегодня полезное новостное утро, пишет Бузыкин. Да ну, Бузыкин, ну тоже, мы же не можем выдавить из себя новости, если их прямо-таки очевидно не очень-то и много. Ну, я смотрю из последнего. Первый пассажирский самолет из Ирана прибыл в Кабул. Около 99% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм Дельта. Среди взрослых россиян привитых от коронавируса чуть меньше половины. Цены на газ подскочили на 10% и достигли, значит, рекорда 880. А у нас какая-то рубрика еще. А, ну вот и все. Короче, что касается новостей... Сегодня пока еще их особых нет, так что будем их ждать и за ними следить. Соответственно, подписывайтесь на телегу на нашу и слушайте другие, смотрите другие программы. Я прощаюсь с вами до завтра, далее рубрика «Русский язык», и да пребудет с вами сила.